Она поднимет некоторые виды животных до владения речью и до разумно-творческого бытия. Неослабными предупреждениями о грядущем князе мрака она заранее вырвет из-под его духовной власти мириады тех, кто без такого предупреждения мог бы быть им обольщен и вовлекся бы в колесо горчайшего искупления. Ее грандиозный синклит Аримойя преобразит некоторые из чистилищ в миры духовного врачевания. Но останется несколько противоречий, которых не сможет разрешить и она. Их вообще нельзя разрешить до тех пор, пока человечество, как говорил Достоевский, не переменится физически. Такие противоречия можно смягчить, сгладить, временно заглушить, но устранить их корень нельзя, потому что корень их в том Эйцехоре, которое со времени падения Лилит свойственно всем живым существам Энрофа, кроме тех, кто изжил его и испепелил в ходе своего просветления. Главнейшие из этих противоречий психологически выражаются наличием в человеке импульса жажды власти и сложной, двойственной и противоречивой структуры его сексуальной сферы. Действуя то порознь, то вместе, эти импульсы создают тяготение ко злу, свойственное почти каждому человеку, и способность подпадать обаянию зла в его различных видах, а иногда даже беспримесному злу, не маскирующемуся уже никакими личинами блага. Нужно ясно представить себе ту атмосферу гармонического спокойствия, которая воцарится на земле к эпохе VII или VIII понтификата Розы Мира. О деспотизме государств, о войнах, революциях, голоде, бедности, эпидемиях эти поколения будут узнавать только из книг и памятников искусства. Неотвлекаемые социальной борьбой силы будут уходить на духовное и физическое совершенствование, на утоление жажды познания и жажды творчества, на личную жизнь, несравненно обогатившуюся, усложнившуюся и расширившуюся. Насколько я могу различить, хотя это и удивляет меня, постоянной столицы мира, то есть города, постоянно остающегося резиденцией верховных наставников и Верховного Собора Розы Мира, не возникнет. Кажется, при каждом новом понтификате столица мира будет переноситься в главный город той страны, которая выдвинула данного верховного наставника. Во всяком случае, Дели и Москва окажутся столицами по два раза. Последней открытой резиденцией верховных наставников, когда фактическим властелином мира уже станет Антихрист, а единая церковь человечества начнет уходить в катакомбы, будет, насколько я понимаю, Токио. Но хотя всеобщее изобилие подорвет корни зависти материальной, останутся нетронутыми корни зависти духовной. Ибо различная степень и различные виды одаренности будут выдвигать одних на руководящие роли, а других на роли руководимых. С течением эпох очертания интеллигенции совпадут с очертаниями человечества. Но интеллигенция не будет единой, а производители материальных благ перестанут ощущать себя солью земли. Проблемы материального изобилия и комфорта, проблемы технические и хозяйственные, утратят свое преобладание. И глухое недовольство начнет томить тех, кто считает себя производителями материальных ценностей, чей душевный и умственный строй заставляет их тяготеть к работе в областях промышленной техники, хозяйства, агрономии, точных наук, изобретательства. Техническую интеллигенцию не удовлетворит та подсобная роль, которую предстоит ей играть при V, VI, VII понтификате, ибо тогда первенствовать будут круги, работающие над проблемами этическими, эстетическими, трансфизическими, метаисторическими, зоовоспитательными, религиозными. Вот это-то глухое недовольство и зависть к положению интеллигенции гуманитарной и окажется одной из общественно-психологических предпосылок для движения, которым воспользуется явившийся в человеческом облике противобог. Если роза мира придет к этическому контролю над всемирной государственной властью, то между этим моментом и сменою ионов должно протечь, если я не ошибаюсь, около 26 верховных понтификатов. Но из этого числа на эпоху господства розы мира придется, кажется, 7 или 8, не больше 9. Остальные будут протекать в период царствования Антихриста и в следующий затем период последних исторических катаклизмов. Несколько самых последних понтификатов будут очень короткими, а кончины этих верховных наставников — мученическими, ибо властелин мира изыщет способы преждевременно сократить их жизненные пути. В числе верховных наставников, которые преемственно воспоследуют друг за другом, будут русские и индусы, китайцы и уроженцы разных стран Америки, немец и абиссинец, испанец и еврей, японец и малаец, англичанин и араб. Но предательство Божьего дела не совершит ни один. Последний из верховных наставников, тот, при котором исполнится смена эонов, выйдет из маленького, бедного, североазиатского народа, в наше время едва приобщившегося цивилизации. В этой галерее водителей мира я различаю более или менее отчетливо двоих. Одному из них суждено стать верховным наставником, кажется, сразу после того референдума, который предопределит превращение Всемирной Федерации в монолит. Передо мной вырисовывается личность исполинского духовного роста. Мудрость и нездешнее спокойствие, веющие от этого человека, наталкивают на мысль, что если вообразить Гаутаму Будду, коронованным и соединившим достоинство нирваны с верховной властью над человечеством, можно приблизиться к представлению о блистательном величии этой судьбы и этой души. Облик его заставляет меня предполагать, что этот человек выйдет из недр Китая. Одним из его ближайших преемников явится другой духовный великан, в гирлянде прежних жизней которого выделяется удаленное во времени звено, когда он проходил по земле в облике одного весьма известного государя империи Гогенштауфенов. Он и на этот раз примет инкарнацию в том же народе, в Германии. При нем завершится полное воссоединение христианских церквей и сочетание всех религий правой руки и свободной унии. Я уже столько раз указывал на то, как отразилась недовершенность миссии Христа в ущербности средневекового христианства и как из психологического климата, создавшегося на Западе вследствие этой ущербленности церкви, возникло антидвижение, ренессанс, реформация, революция, безрелигиозная наука и демонизирующаяся техника, стремительный полет красного всадника апокалипсиса. При белом всаднике будет сделано все возможное, чтобы высвободить науку и технику из-под власти демонизирующих начал. Науку и технику попробуют сопрягать с трансфизическим знанием и с этикой, их заставят работать единственно в целях всеобщего благосостояния, гармонизируя, по элику возможно, взаимоотношения цивилизации и природы. Но специфика техники, ее рассудочность, утилитарность и бездуховность не преодолеются тем одним, что перед техникой будут поставлены более возвышенные задачи, а ее методам будет навязан этический контроль. Эта внутренняя бездуховность и утилитарность сохранятся до тех пор, пока именно эти свойства техники не понадобятся пришедшему во плоти противобогу. технический прогресс, вызванный безрелигиозной эрой, останется в сущности нерешенной проблемой, и как флегмона, развивающаяся на организме человечества, прорвется на рубеже антихристового царства. Жажда власти и жажда крови тайно шевелится на дне многих душ. Не находя удовлетворения в условиях социальной гармонии, они толкнут некоторых на изобретение доктрин, ратующих за такие социальные и культурные перемены, которые сулили бы в будущем удовлетворение этих неизжитых страстей. А других будет томить скука. Она перестанет быть гостьей, она сделается хозяйкой в их душевном доме, и лишенное коллизии общественное бытие начнет им казаться пресным. С тоской, с раздражением и завистью будут эти авантюристические натуры знакомиться по книгам с насыщенной приключениями, столкновениями, преступлениями и страстями жизнью других эпох. А наряду с такими индивидуальностями в человечестве выявится еще один слой. Чем сытнее, благополучнее будет их существование, тем мучительнее начнет язвить этих людей связанность сексуальных проявлений человека путами морали, религии, традиции, общественных приличий, архаического стыда. Инстинкт морально-общественного самосохранения держит со времен родового строя самодавлеющую сексуальную стихию в строгой узде. Но вряд ли выдержала бы долго эта узда, если бы она выражалась только во внутренних самоусилиях человека. Если бы общественное принуждение не приходило ей на помощь в виде социальных и государственных узаконений. Здоровый инстинкт самосохранения говорит, что снятие запретов со всех проявлений сексуальной стихии без разбора чревато разрушением семьи, развитием половых извращений, ослаблением воли, моральным растлением поколений и, в конце концов, всеобщим вырождением физическим и духовным. Инстинкт морально-общественного самосохранения силен, но не настолько, чтобы предохранить общество от этой опасности без помощи государственных законов, юридических норм и общепринятых приличий. Здоровый инстинкт силен, но когда с инстинкта сексуальной свободы срывается внешняя узда, этот второй инстинкт часто оказывается сильнее. Не следует бояться правды. Следует признать, что этот центробежный инстинкт потенциально свойственен в той или иной мере большинству людей. Его подавляют внутренние противовесы и внешнее принуждение. Он угнетен, он дремлет, но он есть. О, сексуальная сфера человека таит в себе взрывчатый материал невообразимой силы. Центростремительный инстинкт морально-общественного самосохранения притягивает друг к другу, спаивает элементы личной жизни каждого из нас. Благодаря ему личная жизнь среднего человека является собой некоторую систему, некоторую элементарную стройность, подобно тому, как в микромире нуклоны образуют плотно спаянное ядро атома. Но если найти убедительное и обаятельное учение, которое убаюкало бы человеческий страх перед снятием узды с инстинкта абсолютной сексуальной свободы, произойдет моральная катастрофа, подобных которой еще не происходило никогда. Высвобождение центробежной энергии, заложенной в этом инстинкте, могло бы, переходя в цепную реакцию, вызвать такой сокрушительный общественно-психологический переворот, который сравним с высвобождением внутриядерной энергии в области техники. То, что я сейчас говорю, останется, боюсь, для многих непонятным и враждебным. Слишком прочно укоренилась в нашем обществе недооценка значения сексуальной сферы. Тем более неприемлемой покажется мысль, будто именно эта сфера таит в себе такие разрушительные возможности. Легко представляю себе, как возмутит благонамеренного читателя подобный прогноз и с какой поспешностью окрестит он его пустым домыслом, возникшим из замутненности этой сферы не в человечестве вообще, а только у самого автора. Ах, если бы это было так! Нет сомнения, что соблазны Дуггура остаются в психике большинства из нас пока что вне круга осмысляемого. Меньшинство же, не подозревая об их трансфизическом источнике и боясь признаться в этих искушениях даже перед собой, в полном уединении, тем не менее, смутно их осознает. Рассчитывать на человеческую откровенность об этом с окружающими было бы слишком простодушно. Лишь ничтожное число людей, сознавая эти соблазны с совершенной отчетливостью, готовы не скрывать их в тайниках души, а напротив дать им волю при первом случае. Но робкое в этом отношении большинство сделается несравненно отважнее, когда самые авторитетные инстанции, научные, общественные и религиозно-государственные, провозгласят необходимость полной сексуальной свободы, неотъемлемое право на нее каждого человека и систему многообразнейших мер будут ей способствовать, поощрять ее и оборонять. Жаждать власти будут сотни и тысячи. Жаждать сексуальной свободы будут многомиллионные массы. Освобождение от уз добра — вот каково будет настроение многих и многих к концу Золотого века. Сначала подспудное, а потом все откровеннее и требовательнее заявляющее о себе. Человечество устанет от духовного света. Оно изнеможет от порываний ввысь и ввысь. Ему опостылит добродетель. Оно присытится мирной социальной свободой, свободой во всем, кроме двух областей — сексуальной области и области насилия над другими. Заходящее солнце еще будет медлить розовым блеском на мистериалах и храмах солнца мира, на куполах пантеонов, на святилищах стихиалий с их уступами водоемов и террас. Но сизые сумерки разврата, серые туманы скуки уже начнут разливаться в низинах. Скука и жажда темных страстей охватят половину человечества в этом спокойном безвластии, и оно затоскует о великом человеке, знающем и могущем больше всех остальных и требующем послушания во всем взамен безграничной свободы в одном — в любых формах и видах чувственного наслаждения. Ведь и сама роза мира будет состоять не из праведников только, но из людей, стоящих на самых разных ступенях нравственного развития. Задачи Всемирной Церкви обретут с самого начала столь огромные очертания, они будут столь обширны и многочисленны, что ограничить число активных членов Розы Мира одними только людьми высокоидейными и морально безупречными не найдется никакой практической возможности. Суровость искуса — мера, конечно, необходимая, но это не панацея. Как и в любое сообщество людей, даже основанное на самых возвышенных принципах, в нее проникнут люди, не свободные от любоначалия, от тщеславия, от жажды повелевать, от чрезмерной привязанности к комфорту, от нетерпеливого и жесткого отношения к другим. Мглистый эгрегор создастся и вокруг розы мира, как создавался он вокруг церквей прошлого. Углубленная мистическая сознательность ее руководства воспрепятствует разбуханию этого эгрегора в плотный клуб, заслоняющий аримою. Но полное его уничтожение окажется, конечно, неосуществимым. И естественно поэтому, что даже в среде Верховного Собора найдутся отдельные люди, которые не устоят против искушений князя тьмы, а на нижних ступенях посвящения такие люди обнаружатся со временем в значительном числе. В условиях широкой идейной свободы зашевелится сперва тайная, а потом и явная религия левой руки. Ядовитым цветком вырастет она из массовой тоски по темному избавителю от уз добра, и содержанием ее сделается поклонение Гактунгру как некоему Прометею, вечному мятежнику, борцу за истинную свободу всех, а целью этой квазирелигии станет подготовка людей к признанию грядущего антилогоса. О, конечно, человечество не будет иметь недостатка в предостережениях. Разве не предупреждали об этом уже в далеком прошлом Евангелие, даже Коран, даже Махабхарата? Разве мало было великих духовицев и на Западе, и на Востоке, твердивших о неизбежности грядущего Антихриста? Все понтификаты розы мира, от эпохи соединения религий до появления на исторической арене этого чудовищного существа, будут концентрировать свои усилия на этом предостерегающем труде. Но при величайшей идейной и культурной свободе никакого оружия, кроме слова, не останется в их руках. Под давлением крайне левых кругов общества будут незаметно сняты, наконец, последние запреты, еще ограничивавшие свободу слова, запрет нарушения норм общественного стыда и запрет кощунства. Именно это и откроет широкий доступ предтечам великого исчадия тьмы к сердцам человеческим. Немало найдется таких предтеч, но, кажется, крупнейшим из них намечается создатель такого культурно-исторического и социально-нравственного учения, которое сконцентрирует внимание именно на том факте, что при наличии множества свобод человечество все еще остается якобы рабом сексуальной ограниченности, рабом ложного стыда, предрассудков и старомодных норм, норм, поддерживаемых и розой мира, и всем устаревшим общественным укладом. Мне кажется, что книга этого мыслителя будет той самой книгой «Открытый путь», относительно которой Владимир Соловьев предполагал, что она выйдет из-под пера самого Антихриста. Нет, блестящий, обаятельнейший, остроумнейший из французов, предтеча этот станет властителем дум целого поколения. Вряд ли будет этот носитель темной миссии отчетливо сознавать, кому он служит и кому предшествует. При всей гениальности его ума мистический разум его будет закрыт почти наглухо. И когда долгожданный избавитель явится, французский мыслитель настолько поразится его сверхчеловеческим величием, что воскликнет с ликованием и восторгом: «Вот тот, кого ждет весь мир и о ком я говорил». И лишь гораздо позднее, когда явившийся достигнет всей полноты власти и обнажит свое подлинное лицо, его предтеча покончит сам свои счеты с жизнью. Да, он будет гениальным мыслителем, да-да, но перед тем, кому он уготовит путь, он окажется пигмеем. Перед тем, кому он уготовит путь, пигмеями окажутся все, жившие в Энрофе, в любых странах и в любые века, кроме одного только Иисуса. Будет ли он человеком? И да, и нет. Уже не раз говорилось о том, как в течение веков и веков жизней и жизней облекалась в покровы из демонической материальности темный шельд, астрал и эфир монада одного из императоров Рима, похищенная Гактунгром из самого Ирольна. Именно из такой демонической материальности, из Агги, они были сотканы. Они сиайры, как у всех обитателей Энрофа и у всех существ в мирах восходящего ряда. Говорилось достаточно и о последней его инкарнации в России, и о том, как вследствие сопротивления провиденциальных сил Урпарпу не удалось сделать тогда из него темного универсального гения. Но дважды предотвратить вкладывание в это существо даров темной гениальности невозможно. Теперь Урпарп уже знает, как оградить свое чадо от этих враждебных ему трансфизических операций. В Энроф он больше не выпустит его до тех пор, пока не обеспечит ему возможности полного владения всеми дарами, необходимыми для успешного выполнения исторической роли Антихриста. Гениальная одаренность Сталина в области тиранствования и его способность к гипнотическому порабощению людских воль принадлежали к числу видимых для всех остатков тех достижений, которыми ознаменовался предыдущий этап работы в Гашшарве над этим существом, работы, прерванной силами света. После его смерти в Энрофе и нового водворения в Гашшарву работа была возобновлена в ускоренном темпе. Пройдя в Дигме последние этапы подготовки, небывалое существо приблизится вплотную к своему последнему роковому рождению в эпоху VII или VIII понтификата. Кажется, местом его рождения будет одна из стран Латинской Америки. Но это рождение само по себе обещает оказаться совершенно особенным. Принужденная принять человеческий облик для того, чтобы сделаться его матерью, Лилит, по воле Урпарпа, примет этот облик без какого бы то ни было рождения. Она не будет нуждаться ни в отце, ни в матери, ни в детстве. Она прямо явится путем черного чуда в облике женщины. Явные нарушения законов природы, сверхъестественные связи с грозными существами иных миров, колдовские сказания и легенды окружат ее кратковременную жизнь. Зачав физическое тело грядущего антилогоса не от человеческого семени, а от сил самого Гактунгра, она вскоре после рождения младенца исчезнет из Энров, так как эта ее миссия будет выполнена. И хотя позднее Лилит явится в человечестве еще раз, но тогда ее миссия и ее женственный человеческий облик будут иными, иным будет и само явление ее, хотя столь же непостижимым, как и предыдущее. Как и у всех людей, физическое тело антилогоса будет из Сиайры. Умнейший из всех, кто когда-либо жил, превосходящий гениальностью всех гениев человечества, без сравнения. Он к 33 годам уже станет общепризнанным главой мировой науки. Молниеносный охват мыслью сложнейших научных и трансфизических проблем, мгновенное проницание вглубь разнообразнейших дисциплин и естественных, и гуманитарных, сверхчеловеческая работоспособность, беспримерная разносторонность дарований, включая гениальность поэтическую и зодческую, ряд фундаментальных открытий, которыми он начнет обогащать человечество с головокружительной быстротой, показная доброта, а так людям по праву стяжают ему наивысший авторитет в глазах большинства населения земного шара. В некоторых научных дисциплинах он произведет переворот, реабилитировав кое-какие из принципов магии и несравненно углубляя и дополняя их тем знанием, которое будет подаваться в круг его мышления из его высшего, неисчерпаемого, самим дьяволом обогащаемого ума. Он будет красив поражающей, но страшной красотой. Впрочем, по чертам его лица будет трудно определить принадлежность этого человека к какой-либо нации, даже к определенной расе, и он будет казаться синтетическим воплощением человечества в одном лице. В возрасте около 30 лет он примет духовный сан. И вскоре станет как бы вторым человеком в человечестве, с видимым смирением дожидаясь часа, когда смерть верховного наставника даст ему право через всемирный референдум возложить на себя эту тиару самому. И вот ему исполнится 33 года, возраст, в котором закончил свой путь по земле Иисус. Возраст, отмеченный смертью и воскресением планетарного логоса. У людей, обладающих исключительными мистическими дарами, этот возраст нередко бывает рубежом, когда устанавливается неразрывная связь их бодрствующего сознания с монадой. Именно в подобном возрасте совершит этот человек свое первое необычайное чудо, акт действительно беспрецедентный, свое физическое тело, доселе состоявшее из сиайры, он превратит в тело, состоящее из агги. Впервые за все время существования Энрофа на Земле появится существо, облеченное не в физическое тело, а в корох. Минута этой трансформы явится для него минутой ослепительнейшей радости, ибо это будет действительно величайшая из побед, отодвигающая от него в неопределенную даль опасность телесной смерти. Трансформа будет сразу же, конечно, замечена людьми, но ни ее смысл, ни ее механизм постичь никому не удастся. Внешний человеческий облик преображенного останется почти прежним, но невыразимая жуть начнет излучаться от него ко всем, кто его увидит даже на расстоянии. Прикоснувшийся к короху человек будет поражаем как бы электрическим разрядом. Правда, непобедимая гипнотическая сила привлечет к нему многих женщин, и те из них, которыми это существо будет обладать, несколько умеряя убийственную силу своего прикосновения, будут воистине неисчислимы. Но позднее он перестанет в этом ограничивать себя, и каждая его наложница станет расплачиваться жизнью за несколько секунд наслаждения. Ни для кинжала, ни для яда, ни для пороха или динамита корох окажется неуязвим. Только оружие термоядерного типа могло бы погубить его. И впоследствии найдутся отчаянные головы, которые отважатся даже на это. Но все замыслы подобного рода будут раскрываться задолго до их осуществления. Волнение, которое вызовется в розе мира и среди всего населения Земли трансформой антилогоса, окажется необычайно. Верховный наставник будет умерщвлен. Когда же чудотворец, проведя фальшивый референдум, возложит на себя тиару, объявляя себя вестником мировой женственности и подтверждая невероятную силу своего волшебства тем, что вызовет новую, зримую всем инкарнацию Лилит, выдаваемую им за воплощение Звента Свинтаны, в монолитном до тех пор народоустройстве мира произойдет непоправимый раскол. Половина человечества, в особенности народы Азии, откажутся признать узурпатора и изберут другого верховного наставника, но вторая половина склонится перед захватчиком, как перед своим абсолютным главой, и отпадет от розы мира, восстанавливая институты политического и общественного насилия. Насилию будут подвергаться, конечно, те, кто откажется вручить Антихристу свою волю. Темные чудеса будут умножаться, потрясая сознание людей до самых основ. Сказания о чудесах Христа покажутся мелкими. Поднимется и покатится по лицу земли волна безумного энтузиазма. Одни страны добровольно, другие в итоге насилия и обмана, но постепенно от розы мира отпадут все, и антилогос сосредоточит в своих руках единоличную власть надо всей планетой. Но узурпатору не подчинится истинный верховный наставник. Не подчинятся ему и миллионы, даже сотни миллионов людей во всех странах мира. Наступит эпоха гонений, возрастающих от года к году, и по своим масштабам, и по методам, и по своей лютости. При этом хитрость Гактунгра сумеет даже героический протест широких масс обратить себе на пользу. Тот неудачный кандидат в антихристы, который был побежден предыдущим воплощением князя тьмы и покончил с собой в финале Второй мировой войны, теперь явится самозванным вождем, увлекая на борьбу с властелином мира толпы негодующих. При этом он будет яростно обличать розу мира в слабости и в непротивлении, утверждая, что в борьбе с исчадием тьмы хороши все средства без исключения. Это движение, отрывающее от розы мира тех, кого не смог оторвать Антихрист, будет само темным насквозь, вовлекая сердца в воронку неистовой злобы, жестокости и опустошающей ненависти. Сторонники же Розы Мира пойдут на мученическую смерть, не обнажая оружия. Наконец, Роза Мира подвергнется запрету. Немного долей других будет терпим, кажется, культ стихиалий, постепенно извращаемый в сторону поклонения Лилит и демоницам Дуггура. Потом гонение распространится на поклонение каким бы то ни было стихиалям света, и единая всечеловеческая церковь уйдет в катакомбы. Тогда и начнется тот ряд трагических понтификатов, неизбежно завершающихся каждый раз гибелью верховного наставника, который, как золотая гирлянда в глубоком мраке, протянется сквозь полтора или два столетия и достигнет дня и часа второго пришествия Христа. Однако довольно долгое время антилогос не будет отрицать ни жизни Иисуса в Палестине как исторического факта, ни даже того мистического факта, что в Иисусе воплотилась богорожденная монада, выразительница Бога Сына. Но, развиваясь динамически и меняясь от этапа к этапу, его учение претерпит ряд метаисторических и богословских подмен, постепенно приводящих ко все большему умалению значения Христа, потом к полному его развенчанию и, наконец, к завесе гробового безмолвия, опускаемой надо всем, что связано с его именем. Минуется еще и такой этап, когда антилогос объявит себя воплощением Бога Отца, а женщину, чей облик приняла при помощи дьявольского чуда Лилит, воплощением вечной женственности. Темных чудес в подтверждение этого прольется слишком много, и слишком потрясающими будут они, чтобы большинство человечества осмелилось таить сомнения в истинности утверждений этих двух сверхчеловеческих существ. Вокруг себя и воплощенный Лилит, Антихрист создаст кощунственный культ мирового совокупления и гнусные действия между ними, окруженные сказочными эффектами и одурманивающим великолепием, будут разыгрываться перед лицом всех и вся, якобы отображая в нашем мире космический брак двух ипостасей Троицы. Омерзение и нездешний ужас охватят многих людей. Даже миллионы таких, кто ранее был далек от вопросов религии, кто был погружен в заботы своего маленького мирка, либо в художественное творчество и научные исследования, ощутят, что перед ними ставится некий выбор, единственный и столь жуткий, что рядом с ним даже пытки и казни становятся мелочью. Тогда-то и скажутся плоды духовного труда восьми понтификатов Розы Мира. Тогда-то и отшатнутся от исчадия тьмы бесчисленные толпы тех, кто без этого предостерегающего, разъясняющего, воспитывающего труда над ними не устоял бы перед потоком черных чудес и перед обаянием сверхчеловека, сочетающего необъятную силу ума с цинично-бесстрашной злобностью деяний. Почти треть населения Земли охватит восторг мученичества. Невозможно исчислить, какими сонмами героических душ восполнится тогда Аримойя. Но еще большими сонмами тех, кто совершил богоотступничество и дал детищу Гактунгра растлить себя, наполнится слои возмездия. Непрерывная, тысячеобразная, напряженнейшая борьба светлых и демонических сил начнет приближаться к своей кульминации. Бушуя в десятках слоев Шадонакара, она вступит в этап безостановочных битв синклитов, даймонов, ангелов, всех сил провидения с невидимыми чудовищами, порождениями и союзниками Гактунгра и Воглея. Эти порождения будут могучи и невоплотимы в нижних мирах. но их деятельность в мирах пяти и шести измерений будет проектироваться Иван Ров, выражаясь и в разнуздании сексуальной стихии, и в возрастании жажды крови, и в опустошающих душу успехах техники, и в систематическом уничтожении всех поднявшихся духовно выше общего уровня демонизируемого человечества, и во многом другом, что сейчас невозможно ни понять, ни представить. Ясно, что воинства синкритов будут оказывать всемерную помощь тем из людей, кто противостоит Антихристу здесь, в Энрофе. Их инспирация поможет найти, между прочим, способ ослаблять мучительность пыток и казней. Способы эти будут отчасти связаны с методикой внутренней, с развитием некоторых заложенных в человеке, но еще дремлющих свойств, отчасти же с открытием невидимых обезболивающих средств, открытием, внушенным братьями синкритов. Спустя некоторое время, когда Антихрист ощутит, что его власть упрочилась окончательно, он при помощи ловких философических трюков подвергнет пересмотру собственный вариант толкования своей личности, как воплощение будто бы Бога Отца. Последняя маска отбросится за ненадобностью, так как идеальная система насилия предотвратит возможность чьих-либо протестов, кроме отдельных единиц. Предыдущий идеологический этап подвергнется забвению. На место Бога Отца будет открыто возведено имя Великого Мучителя, а на место женственности — Великой Блудницы. Выдававшая себя за женственность, воплощенная Лилит станет чередовать бесстыдные действия с антилогосом и оргией мистерии, открытые сперва для сотен, а потом, в принципе, для всех. От воплощенной Лилит будет излучаться свет невыразимой красоты, напоминающий лунное сияние. Прикосновение же к ее телу будет вызывать не какое-либо подобие электрического разряда, а, напротив, несказанное наслаждение для всякого человека и полное угасание последних проблесков в его памяти о чем-либо высшем. И так как одно уже лицезрение антилогоса и Лилит будет воздействовать с околдовывающей силой, то эти оргии и действа будут передаваться во все уголки Земли при помощи технических ухищрений, напоминающих телевидение наших дней, но, конечно, оставивших изобретения XX века далеко за собой. Другие изобретения, которые, естественно, ожидать от техники 22 или 23 века, позволят правительству осуществлять совершенный контроль над психикой каждого из жителей земного шара. Чтение мыслей на далеких расстояниях перестанет быть пугающей утопией. Оно превратится в будничную научно-техническую реальность. Обороняемые синклитами деятели Розы Мира будут сопротивляться в своих катакомбах, разрабатывая систему психической и трансфизической защиты. Но эта оборонительная система, которую сейчас представить, конечно, еще невозможно, явит собою исключительные трудности, и усвоить ее смогут лишь немногие. Верховные наставники в той или иной степени будут владеть ею все. Но враг научится изыскивать малейшие бреши в этой системе и противопоставлять обороне света свое оружие. Поэтому жертвами антилогоса рано или поздно погибнут почти все, ему не поклонившиеся. К моменту смены эонов число устоявших вряд ли будет насчитывать сотню человек на несколько миллиардов дьявола человечества. К середине этого царствования будет завершена работа над фантастической, неслыханной фальсификацией истории. За 50 или 70 лет постепенно истребятся все книги и памятники, свидетельствующие о том, что человечество обладало когда-то светлыми культами, высокими философскими учениями, прекрасными искусствами, возвышенными литературами, героями, праведниками, гениями, всем, что от Бога. Все храмы, уцелевшие от былых времен, будут сметены с лица земли, либо превращены в капища Гестурга, великой блудницы и Урпарпа, неузнаваемо изменив даже свой архитектурный облик. Многие из них превратятся в усеченные конусы или четырехсторонние пирамиды с плоским верхом, напоминая, но великолепием намного превосходя, дворцы капища Дуггура. Придут поколения, которые даже не будут подозревать о существовании в прошлом Христа и христианства. Все представления этих поколений о минувших веках будут не просто искажены, они будут ложны почти полностью, так как к этому приведет воспитание на теориях, выдуманных антилогосом и представляющих перспективу истории так, как это ему выгодно. Интересно, какому толкованию подвергнутся тогда личность и историческая роль предпоследнего воплощения Антихриста. Владыка мира в глубине души будет испытывать чувство, отдаленно похожее на стыд. Вспоминая собственную ограниченность, слепоту и длинную цепь грубых промахов, совершенных в предыдущем воплощении, он позаботится о том, чтобы у людей не мелькнуло даже смутного подозрения, что вторым вождем мирового революционного движения некогда был именно он. Но осуждение этого вождя или ирония над ним будут за собою влечь для неосторожного ревизиониста мгновенную смерть, ибо гордыня владыки не позволит ему терпеть ничьих насмешек даже над своими старыми в других столетиях совершенными ошибками. И образ Сталина опять вознесется на пьедестал. Усопший вождь будет провозглашен, хотя и ограниченным, еще далеко не все постигшим и охватившим, но все же величайшим деятелем прошлого. С установлением обязательного культа Гестурга и Фокермы начнется уже полный и всеобщий шабаш. Наука, философия, искусство, общественные институты, законы — все направится на то, чтобы разнуздать сексуальную стихию. Будут проповедоваться всеми способами и превозноситься, как проявление якобы раскрепощенного духа, всевозможные извращения. Чем более публично будут удовлетворяться они, тем больше похвал и восхищения станет изливаться на героев. Медицина к тому времени выйдет победительницей почти всех заболеваний. Паразиты и вредные микробы будут уничтожены, а гигиена поднимется на такой уровень, что пыль и грязь в населенных пунктах совершенно забудутся. Эти стерильные улицы и площади городов превратятся в арену всевозможных видов и форм массового бесстыдства. Рабочий день сведется к минимуму. Досуг станет почти неограниченным. Интересы же, удовлетворение которых заполняло досуг людей в эпоху розы мира, отомрут, заменяясь по преимуществу интересами сексуальными, столь разнообразными, изощренными и напряженными, что мы в 20 веке не в состоянии их даже представить себе. Человеческие города превратятся в подобие городов Дуггура с той разницей, что здесь будет оскорбляемо само солнце. И все-таки абсолютная сексуальная свобода для всех достигнута еще не будет. Для всех граждан, кроме, конечно, самого Антихриста и его элиты, сохранятся запреты таких проявлений, или лучше сказать, извращений, которые сопряжены с истязаниями. Наслаждения этого рода будут разрешены только тем, кто тесно свяжет свою деятельность с полицейской системой и со службой правительственной безопасности. Нетрудно представить себе нравственный облик существ, которые составят кадры этих профессиональных садистов. И, наконец, князь тьмы оставит только для себя право на то наслаждение, которое ему доставит людоедство, не в переносном, а в буквальном смысле. Вероятно, чувство услады, которое он будет испытывать в подобные часы, заключается не только в удовлетворении полового, хотя бы и совершенно извращенного инстинкта, но в сочетании с этим того сатанинского сладострастия, которое испытывается в минуту вызова, бросаемого самым краеугольным законом, и божеским, и человеческим, и в попрании душевных корней совести, морального страха и стыда. Наслаждение усилится еще и сознанием безнаказанности. Чудовище будет упиваться тем, что может позволить себе абсолютно все, и притом не только заставляя человечество созерцать эти мерзости, но вызывая в его развращенном большинстве смешанные чувства восхищения, зависти, ужаса и благоговения. Очевидно, нечто схожее толкало в свое время деспотов вроде Калигулы или Нерона именно к таким деяниям, в которых садизм смешивался с публичной демонстрацией своего духовного бесстыдства. Но сознание полной безнаказанности у них не могло быть. Одни трепетали за свою физическую сохранность, другие — перед образами адских мук. От этих обоих видов страха, отравлявшего им часы наслаждений, совершенно свободен будет только князь тьмы. Потому что позволить себе все это сможет только тот, чье физическое тело неуязвимо и обладает такими свойствами и способностями, которые намного превосходят физические свойства людей. Возрастая от десятилетия к десятилетию, эти способности противобожеского короха достигнут, наконец, такой мощи, что антилогос будет ужасать и морочить людей своими явлениями одновременно в трех-четырех пунктах земного шара. Многие сначала заподозрят наличие каких-то его двойников, но он разобьет эту детскую гипотезу, начав являться народу всеми обликами сразу в одном месте, и то соединяя их на глазах у всех в один, то размножая. Такие особенности его короха полностью освободят это существо от всякого страха перед насильственным прерывом его физического существования. Что же до естественной смерти, то достижения демонизированной науки доведут до того, что совершенно реально встанет вопрос о продлении жизни на неограниченно долгий срок, во всяком случае для обладателя короха. При всем могуществе и ясности его разума, при всей зоркости его трансфизического зрения, антихристу будет свойственна та же аберрация, которая свойственна всем демоническим существам — вера в свою конечную победу. Он будет убежден, что не подвластен физической смерти, а, следовательно, и загробному возмездию, что он достаточно силен для достижения физического бессмертия, что он постепенно распространит свою власть на многие другие слои Шадинакара и даже на планеты других звездных систем, и что со временем он сможет по собственному произволению видоизменять свои тела, молниеносно переходя из слоя в слой, из мира в мир путями самопроизвольной трансформы. Подобные мечты останутся, правда, мечтами, но самопроизвольного перехода в Шарастры и обратно он достигнет и в самом деле, а продление его жизни против обычного человеческого лимита станет реальным историческим фактом, поэтому его царствование продлится свыше 100 лет, а может быть и значительно больше. Подготовиться... Система мероприятий, чрезвычайно сложных, беспримерных по своему научно-техническому размаху, имеющая в виду приспособление поверхности Марса и Венеры для обитания излишков человечества. Будут отправлены также несколько экспедиций на планеты других звездных систем, но на Землю эти экспедиции не возвратятся. Что же до Венеры и Марса, то довести этого своего замысла до конца властелин мира не успеет, и момент смены эонов на земном шаре застигнет поверхность соседних планет, почти столь же необитаемой людьми, как и теперь. Абсолютно свободный от страха, также будет он свободен и от жажды любви, потребности, которая была ему еще знакома во времена предыдущей инкарнации. Сталину еще хотелось, чтобы его не только боялись, но и обожали. Антихристу будет нужно только одно, чтобы все без исключения были уверены в его неизмеримом превосходстве и проявляли абсолютное ему повиновение. Всеобщее изобилие, между тем, будет все возрастать, и регламентированный рабочий день сведется к ничтожному отрезку времени, техническая интеллигенция, опираясь на которую Антилогос делал свои первые шаги, получит привилегированное положение, и человечество вступит опять в период головокружительного технического прогресса, хотя представления о мироздании, методы исследований и формы техники будут весьма отличны от современных. От классического материализма еще к концу XX века не останется и следа. Картина мира окажется неизмеримо сложнее. А к 23-му столетию единственной идеологией, обязательной для всех, сделается та, которую создаст Антихрист. При всей своей бездуховности материалистическая доктрина все-таки менее вредна, чем это демонизированное насквозь мировоззрение будущего. Она здоровее этически, и не случайно созданное и пропитанное ею народоустройство держит центробежный сексуальный инстинкт в строгой узде, временами даже доходя, как это было в начале Великой революции в России, до своеобразного аскетизма. Квазирелигия, навязанная человечеству Антихристом, будет отнюдь не лишена духовности в широком смысле этого слова. Борьба с духовностью нужна лишь на определенном этапе, чтобы расчистить место для разлива и всеобщего затопления умов и воль духовностью демонической, философские и религиозные формы, которые ныне представить еще крайне трудно. Во всяком случае, если бездуховность сама по себе может быть повинна только в посмертном сбрасывании души в чистилище, в Скривнус, Агр и Дромн, то демоническая духовность будет затягивать душу в трансфизические воронки гораздо более жуткие и глубокие. Одной из них будет слой, еще лишь подготавливаемый извне — Цебрурн, где будет господствовать над демонизированными шельтами и астралами эгрегор всемирной противоцеркви Антихрист. Другие воронки будут засасывать в миры магм и ядра, третьи — в дугур и в лунный ад, создаваемый в Огле. Будет и такая воронка, через которую избранники зла будут в своем посмертии подниматься в темную высоту, в дигм, обреченные на рабствование Гактунгру в течение необозримых тысячелетий. Элементы темной магии, не той, что мы знаем из истории древнего мира и средних веков, а несравненно более действенной, разработанной и глубокой, сольются воедино с наукой, пропитают и демонизируют ее насквозь, а властелин будет пользоваться этим сатаническим знанием для расширения своего владычества, во-первых, а во-вторых, для создания человечеству условий такой роскоши, какая будет вызывать все большее подпадение людей интересом удовлетворения чувственности, изощрившейся до невероятия. Те же, у кого еще сбережется способность стремиться к чему-то более общему, вовлекутся в осуществление грандиозных технических мероприятий, якобы полезных для всего мира. При этом действительно полезное будет сводиться на нет другими мероприятиями, либо своими далекими следствиями. Завершатся даже некоторые предприятия розы мира, утепление полярных областей или, например, полное преобразование лесных трущоб, тропиков и пустынь. Но все это достигнет с такими техническими средствами, которые вызовут катастрофическое истощение и паралич всех стихиалий природы, и темных, и светлых. Когда наступление машинной цивилизации на природу станет производиться в универсальных масштабах, весь ландшафт земной поверхности превратится в законченную картину антиприроды, в чередование урбанизированных полусадов и небоскребов. Стихиали оторвутся от своей среды вонровь. Реки и озера, луга и поля станут духовно пустыми, мертвыми, как реки и степи Марса. И выхолощенные остатки растительности будут поддерживаться лишь разлитой еще везде орунгвильтой праной, да механически действующими по инерции метеорологическими и орологическими процессами. Эта внутренне опустошенная и внешне искалеченная природа ни в ком не сможет вызвать ни эстетических, ни пантеистических чувств. И любовь к природе прежних поколений сделается психологически непонятной. В начале царствования властелин воздвигнет среди Альп столицу мира. Основное место его пребывания будет там. И к концу его господства этот город прославится умопомрачающим великолепием, а его население достигнет цифры в несколько десятков миллионов человек. Конечно, даже во времена ничем не ограниченной власти тирана найдется немало людей, внутреннее существо которых будет восставать против того, во что Антихрист превращает человеческую жизнь. Но контроль над психикой позволит выявлять подобную направленность мысли в самом зародыше, и лишь немногим единицам удастся достичь овладения системой духовной обороны раньше, чем они будут уничтожены физически. Неизмеримо большее число из тех, у кого уцелеет искра человечности и проблеск совести, впадут в отчаяние. Число самоубийств возрастет до баснословной цифры. Впрочем, кармические следствия самоубийства сделаются тогда иными, чем сейчас. С точки зрения посмертия души, даже самовольный уход из жизни станет меньшим злом, чем покорность Антихристу и утрата человеческого имени. Но сколь невелико будет количество самоубийц, все же они останутся в меньшинстве. С каждым новым поколением из сознания миллиардов будут все больше стираться отблески влияния розы мира. Последние живые свидетели ее заката вскоре уйдут из жизни. За ними последуют и те, кто еще хранил крупицы знания исторической правды, полученные от предшествующих поколений. Все письменные или иные свидетельства, опасные для Антихриста, будут уничтожены. За хранение таких материалов будет полагаться мучительная смерть. Такая же смерть постигнет и тех, в ком понимание правды возникнет независимо от каких-либо книг, непроизвольно, и кто осмелится поделиться своим духовным опытом с кем бы то ни было. Не так уж трудно представить себе духовный портрет тех поколений, которые окажутся почти единственными насельниками Земли к 24-му столетию. С глазами, привыкшими с младенческих лет к повседневным зрелищам самого изощренного разврата, с умом, направленным лишь на изыскание новых и новых видов чувственного наслаждения, либо на окончательное опустошение природы, с совестью, заглушенной столетней проповедью аморализма, с ростками высших движений души, до корня вытоптанными общественным глумлением, с сознанием выхолощенным от малейших догадок об иных ценностях и об иными идеалами озаренных эпохах, эти несчастные уже к годам своей молодости будут являть собой не людей, а страшные и жалкие на них карикатуры. Молодость сделается для них тем возрастным рубежом, когда изведано уже все возможное, тело уже изношено, а душа смертельно пресыщена, и существование длится лишь по инерции. И век последний, ужасней всех, увидим и вы, и я. Все небо скроет гнусный грех, на всех устах застынет смех, тоска небытия. Так будут сходить поколения за поколением, умирая на земле, в миры возмездия, и эти миры, подобно кухням ада, будут клубиться, как никогда, густыми, жирными, неиссякающими клубами Гавваха. Никакие мировые войны, революции и репрессии, никакие массовые кровопролития не могли бы породить Гавваха в таких количествах, напитать их демонические полчища до такого невообразимого разбухания. Незадолго до конца своего господства князь тьмы начнет изыскивать пути к такому наказанию непокорных, которые в случае своей удачи поставило бы под сомнение грядущую победу света в земном Энрофе. Отлично зная, что физическое уничтожение его противников, сколь угодно мучительное, высвобождает их шельт и астрал, возводит душу в синклит Аримои и умножает этим могучие рати света, он предпримет работу над тем, чтобы изыскать способ к уничтожению самого шельта непокорных. Если бы это удалось, умножение светлого стана прекратилось бы совершенно, а монады, чей шельт был бы уничтожен, принуждены были бы начинать созидание всей своей гирлянды сызнова. Да и вообще человечество, даже в своем демонизированном аспекте, не удовлетворит Антихриста. Оно еще будет нужно ему как источник Гавваха, да, но в качестве живых насельников Энрофа, осуществляющих его план, оно не сможет выполнить его требований. Люди окажутся слишком ненадежны. Над каждым из них в лучезарном Ирольне все-таки будет бодрствовать его высшее «Я», и даже в растленной душе будет дремать подавляемая, но неугасимая искра совести. Даже само отчаяние, прострация и отвращение к жизни, которые охватят под конец многих из них, будут для Антихриста нестерпимы. На что ему нужен интеллектуальный паралич, наступающие вслед за пресыщением и отчаянием? Подобные существа не способны к дальнейшему развитию демонизированной науки и техники, к захвату космоса и переделыванию его на дьявольский лад. Станет насущно необходим ввод в Энроф тех высокоинтеллектуальных демонических существ, которые ждут и добиваются его в своих инфрафизических странах на изнанке мира. И князь тьмы совершит еще одно чудо, не меньшее, чем превращение его физического тела в коррох. При помощи воплощенной Лилит он породит чету полулюдей, полуигв. Мало отличаясь от людей своим обличьем, они будут обладать таким же шельтом, каким обладали в своих преисподних шарастрах. Физическое же тело их будет, если можно подобрать такое слово, каррохизировано. Размножаясь стремительно, как рыбы или земноводные, они через 2-3 генерации достигнут численности почти в миллион и примут на себя руководство человечеством, суля в грядущем полное исчезновение человека, в собственном смысле, с лица земли. Скрещение людей и полуикв окажется исключенным полностью. Оно будет мучительно для людей и совершенно бесплодно. Античеловечество хлынет на лицо земли. Размножающимся полуигвам потребуется пространство. Чтобы его освободить, властелин мира прежде всего обратит свой губительный взор на мир животных. Не знаю, какие мотивы выдвинет он в оправдание полного истребления животных видов, в том числе и таких, которые давно уже будут подняты усилиями розы мира до разумного и творческого бытия. Весьма возможно, что вообще никаких мотивов не потребуется, ибо никто не посмеет спрашивать у него отчет. Во всяком случае, животный мир будет истреблен, а бывшие заповедники и звериные зоны начнут подготавливаться к приему и прокормлению миллиардов полуигов. В тех же самых целях начнет приводиться в исполнение и проект приспособления к возможностям органической жизни поверхности соседних планет. Катастрофа наступит неожиданно для князя тьмы. И вопреки его абсолютной вере в свою безграничную победоносность и свою безнаказанность. Она будет вызвана тем, что монада императора, некогда похищенная для него Гактунгром, и без которой невозможно пребывание его как живого существа в Энрофе, будет, наконец, освобождена. Сам Спаситель Христос явится за нею в Дигм, лиловый океан расступится перед ним в стороны, Гактунгр в неописуемом ужасе шарахнется в шок, а несчастная монада будет поднята в недоступные ему высоты. Ее связь с первоначальным владельцем, томящимся в Гашарве, будет восстановлена, а связи с материальными покровами Антихриста пресечены. Суть катастрофы будет заключаться в том, что князь тьмы внезапно начнет падать, точнее проваливаться сквозь все слои преисподних, прорежет, как молния, миры, возмездия, магмы, ядро, и через дно Шадонакара выпадет из Брамфатуры совсем на лишенное времен дно галактики. Катастрофа в нашем мире разразится наглядно, на глазах у многих живых людей и полуигв, в момент одного из самых пышных апофеозов Антилогоса. Потрясенным толпам это событие предстанет так, как будто корох этого существа, внушивший всем трепет мистического ужаса и только что пребывавший в неуязвимости, вдруг начнет терять видимую плотность и медленно превращаться как бы в туман. При этом властелин мира внезапно уразумеет происходящее и поведет себя так, каким его не видал никто никогда. В нездешнем отчаянии, крича неистовым голосом, он начнет хвататься за что попало, метаться, выть как зверь, и так постепенно на протяжении часа исчезнет из глаз людей. Катастрофа же, которой завершится жизнь на земле последнего воплощения Лилит, не будет иметь ни одного зрителя. Сразу после гибели Антихриста она исчезнет неизвестно как и куда. В действительности ее физический облик бесследно распадется на составные компоненты. Этого никто не будет знать, и поиски ее будут продолжаться долго. Появятся даже самозванки, но, конечно, ни одна из них не сможет выдержать до конца такой нечеловеческой роли, и немало людей покончат с собой от тоски по невозвратно исчезнувшей. Глава пятая. Смена эонов. Гибель того, кто безраздельно властвовал над человечеством свыше 100 лет, самая необычайность, непостижимость этой гибели вызовут среди населения земного шара смятения небывалые, никаких прецедентов не имеющие. Мгновенное изъятие из Энрофа этого сверхчеловеческого мозга, единственного в своем роде, за всех думавшего, за всех решавшего, за всех планировавшего жизнь, опрокинет все планы, все устоявшиеся представления, подорвет всю идеологию, выработанную им для людей. Чем единовластнее будет царство Антихриста, тем более похоже станет человечество после его гибели на колесо, из которого вырвана ось, спицы рассыплются во все стороны, а обод устремляется бессмысленными зигзагами, куда попало, без управления и цели. Рассыпающиеся спицы — это элита Антихриста, состоящая преимущественно из полуигв и служившая передачей его воли народным массам. Сначала именно к ней по инерции и перейдет власть. Но вместо единства между ее крупнейшими деятелями и группами начнется яростная грызня, как и всегда среди демонических существ, если перестает спаивать их между собой принцип тиранического насилия. Этому взаимопожиранию в общественных верхах будут соответствовать в массах беспорядочные завихрения разнузданных страстей и брожение умов, оставшихся без авторитетного руководства. Ненависть к исчезнувшему властелину, глухо шевелившаяся в глубине душ, особенно после того, как человечество ощутило опасность быть вытесненным полуигвами, вспыхнет и прорвется со стихийной силой. Ему припомнится многое. И темные чудеса, которые теперь станут объясняться гениальным шарлатанством, и уничтожение животного царства, акт, в котором люди усмотрят пролог к их собственному намечавшемуся уничтожению, и гекатомбы человеческих жертв, и рождение уродливых безжалостных полуигв, и, главное, его великую ложь, обещав всем абсолютную сексуальную свободу, он этим ввел людей в обман, только своим ближайшим подручным разрешив наслаждение мучительством и истязаниями, а людоедство только себе. Скоро эти взрывы страстей перерастут в стычки разных клик, мгновенно возникших везде полубандитских обществ и просто разъяренных толп. Некоторые группы из элиты Антихриста попробуют отмежеваться от имени погибшего и даже с резкостью осудят предыдущий исторический этап. Но так как их собственная прошлая деятельность будет в глазах всех теснейшим образом связана с деятельностью владыки, то эта запоздалая перемена фронта не убедит никого. Все связанное с именем погибшего подвергнется неистовому глумлению и уничтожению со стороны той самой черни, на моральное растление которой он потратил свою жизнь и даже две. Среди общего замешательства из катакомб выйдут уцелевшие последователи Розы Мира, но в атмосфере, отравленной столь длительным господством зла, умы окажутся неспособными воспринять какое бы то ни было провозвестие светлой духовности, и проповеди их не дойдут до человеческого сознания, как речи на незнакомом языке. Число новообращенных ограничится единицами, и остатки Розы Мира скоро подвергнутся новой волне гонений. Но полная сексуальная свобода наконец-то будет достигнута и в самом деле. Развяжется то, что при властелине оставалось запретным плодом для масс — садизм и сексуальное людоедство. Процесс распада универсального государства убыстрит свой темп, и анархию внутри каждой из его частей лишь местами удастся кое-как обуздать при помощи драконовских мероприятий. Особенно зверские формы примет взаимная вражда людей и полуигв. Пришельцы будут глубоко презирать человечество как низшую, ни на что серьезное неспособную расу. А люди — ненавидеть это сухорассудочное существо как наглого захватчика, похитителя их исконных прав, как одушевленное подобие механического робота, лишенное понимания человеческих страстей и выполняющее коварный план полного истребления человечества. Эта взаимная ненависть быстро перерастет в последнюю мировую войну. Полуигвы удержат власть в бывшей столице мира, и оттуда поведут наступление во всех направлениях, чтобы безраздельно подчинить себе поверхность Земли и прекратить хаос. Так как развитию военной техники при Антихристе не уделялось внимания, то средств вооруженной борьбы окажется слишком мало в обоих лагерях. Они будут изобретаться и совершенствоваться на ходу, и война затянется. Возможно, орудия войны окажутся, в общем, даже более примитивными, чем во второй половине 20-го столетия. К тому же ни в одном из лагерей не будет единства. Бывшая элита, вернее, те из ее числа, кто не сразу погибнет во взаимных распрях или жертвами самосуда толпы, так и не смогут окончательно договориться между собой. Тем более разобщенной будет коалиция человеческих государственных образований. Однако люди начнут подавлять врага своей численностью. В ходе войны прославленная столица будет захвачена, и ярость масс проявится в бешеном разгроме этого города со всей его роскошью. Часть населения будет беспощадна, лучше сказать, садистически истреблена. Другая в панике покинет город, и за несколько дней он превратится в скопище зловонных руин, со стен которых только изображения бесовских оргий и скотских действ будут смотреть на огонь пожаров и мерзость запустения. Среди кровавой вакханалии, охватившей весь мир, возникнут и движения светлой направленности. Но они окажутся в положении преследуемых, разобщенных, непонятных почти никому. В какой-то степени они проявятся даже среди полуигв. Далекое звено в развитии тех потенций, которые уже в наши дни доказали свое бытие фактом обращения великого игвы Друккарга и его немногочисленных последователей. Конечно, среди полуигв таких будет ничтожное меньшинство. Не знаю, сколько лет продлится этот период, от гибели князя тьмы до смены эонов. Во всяком случае, недолго. И к концу его общество на поверхности Земли погрузится во всеобщий хаос. Некоторые зоны воочию превратятся в то, что теперь называется лунным ландшафтом. Другие захлестнутся хлябями анархии, борьбы всех против всех. В-третьих, возникнут местные тираны, которые сумеют ухватиться за некоторые технические изобретения, позволяющие контролировать поведение масс. Иные из этих тиранов даже встретят поддержку среди разных слоев, как единственная сила, хоть как-нибудь цементирующая общество. Наконец, в зонах четвертого типа наступит полный экономический развал и стремительный технический регресс. Разобщенные человеческие ячейки вернутся к примитивным способам добычи средств существования. Общая панорама безмерно омрачена тем, что моральный уровень с самого начала этой эпохи будет столь низок, каким он не бывал даже в доисторические времена. Не при Антихристе, а именно через 2-3 десятилетия после него разгул зла на поверхности Земли достигнет своего апогея, ибо произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Апокалипсис, Глава 12, стихи 7-12. В природе начнутся необъяснимые явления, внушающие ужас, как предвестие какой-то космической катастрофы, еще не бывавшей и, может быть, завершающей. Только ничтожная горсть устоявших, рассеянных по всем концам Земли, поймет эти явления. Они поймут, что свыше 2000 лет спустя, после Голгофы, планетарный логос вошел, наконец, в свою полную силу, достаточную для того, чтобы совершить преображение Земли. И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. И даны были жене 2 крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню, в свое место, от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Апокалипсис, глава 12, стихи 1-2. 4, 5, 14, 17. Что значит «жена, облеченная в солнце»? Это Звента Свентана, объятая планетарным логосом и рождающая великий дух второго эона. В мировой истории это отобразится розою мира, в крайних муках, подготавливающей человечество во времена перед Антихристом, при нем и после него, как грядущий сосуд ко вмещению этого рождаемого духа. Наконец, одно из знамений прочтется как знак, что в высших мирах метаистории все подготовлено, и что старый эон вступает в свои последние дни. Несколько десятков человек, все, что останется от розы мира, установят связь с теми немногими из людей и полуигв, которые, независимо от единой церкви и даже не зная о ней, совершили внутренний выбор светлой направленности. Будет подан знак о том, что наступает время соединения всех оставшихся в живых братьев света в одной точке на поверхности Земли. Преодолевая все препятствия, 100 или 200 верных соберутся воедино, и последний из верховных наставников возглавит их. В Откровении Иоанна это место названо по-еврейски «Армагеддон». Я не знаю, что значит это слово. Мне кажется, великое событие это совершится в Сибири. Но почему для последней встречи изберется именно эта страна, мне неизвестно. И в этот час вздрогнет сверху донизу весь Шаденакар. В мирах ангелов, даймонов, стихиалий, во всех мирах восходящего ряда явится тот, кто проходил по дорогам земной Галилеи столько веков назад. Непредставимое ликование охватит эти миры. И обитатели их пройдут сквозь еще одну, светлейшую трансформу. Он явится во всех затомисах человечества, и все синклиты устремятся за ним, сходя в Энров. Князь тьмы ужасал людей, являясь в 3-4 физических обликах одновременно. Христос явится во стольких обликах, сколько будет тогда в Энрофе воспринимающих сознаний, каждому из них показуя себя, и каждому из них глаголя. Эти облики непостижимо отождествляясь, будут в то же время слиты в одном верховном, грядущем на облаках в неизреченной славе. И не останется в Энрофе ни одного существа, не видящего Бога Сына и не слышащего Его слов. И исполнится то, иносказание, о чем хранится в Писании как пророчество о страшном суде. Пространство Энрофа еще не изменится, но материальность человека будет изменена. Те, кого этот час застигнет живущими в Энрофе, претерпят не смерть, но одну из двух противоположных трансформ. Немногие из людей, оставшиеся верными, преобразятся физически, их материальные облачения будут мгновенно просветлены, эти останутся в Энрофе. Большинству же, всем тем, кто составит дьявола человечества, предстоит трансформа обратная. Не умерев физически, они телесно изменятся так, что очутятся в мирах возмездия, сперва в верхних чистилищах, потом вниз и вниз, каждый сообразно своей карме. Некоторые игвы в незначительном числе будут оставлены в Энрофе, где сделаются как бы особую расой, руководимой просветленным богочеловечеством. Остальные падут на дно Шаденакара, а позднее поднимутся в слой объединенных шарастров. Высшие животные, уцелевшие от истребления Антихристом, которых смена эонов застанет в Энрофе, вознаградятся за все страдания. Они испытают то же преображение, что и человеческое меньшинство, и дополнят собою число насельников земли во втором эоне. Достигший божественного могущества Спаситель сойдет и в другие слои. Игвы всех шарастров в смятении и потрясении воочию улицезрят его, источающего волны любви и свет. Явление планетарного логоса, кого их перевернутый ум принимал за мятежника и грозного тирана, вызовет изменение направленности их воль, и, оставаясь еще в своих корохах, они вольются в медленный процесс просветления, античеловечества и изнанки мира. Нечто схожее предстоит и Рарругам. Демонов же великодержавной государственности ко дню смены эонов уже не будет. Все они, кроме одного, еще гораздо раньше падут в Уппум, и спасение их включится в число задач второго эона. Узы страдальцев, томящихся в чистилищах и магмах, будут преодолены, их материальность облегчена, способности духовного восприятия раскрыты, и пленники начнут подъем по ступеням миров восходящего ряда. Грозные демонические существа ринутся вниз, ибо Дигм будет уничтожен еще раньше, в тот метаисторический момент, о котором Апокалипсис говорит как об их поражении в небесной войне и об их низвержении на землю. Они будут обороняться в Гашарве, Цебрумре и в лунном аду. И еще ниже сойдет Спаситель, в тот слой, куда не мог до тех пор проникнуть никто, кроме его хозяина Гактунгра. В Суфетхе, кладбище Шаденакара, распахнутся врата, пребывавшие замкнутыми от век, и потоки божественного света зальют от края и до края пустыню, доселе озарявшуюся лишь лиловым солнцем антикосмос. Умирающие скорлупы, покинутые монадами, приподнимутся навстречу жизнедарующим лучам. Дыхание воскрешающего логоса вдунет новую жизнь в эти полуживые останки душ, обреченных на смерть вторую, но не переживших еще минуты окончательного распада своих шельтов. Кладбище Шаденакара прекратит свое существование навсегда. Синклиты же, все 34 синклита человечества, все мириады просветленных душ и положивших начало своему восходящему пути в древнейших цивилизациях Атлантиды, Гондваны или Египта, и вступивших на него в позднейшие века, и достигших блистающей Аримои через мученичество в последние века истории, все сойдут в Энров следом за Спасителем Христом, не родятся, но явятся и населят землю. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны, званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Апокалипсис, глава 19, стихи 6-9. Так завершится мистерия первого эона, борьбы мрака со светом за овладение землей и поражение мрака. Тогда наступит брачная вечеря. Логос планеты и ее церковь сочетаются в неизреченной любви во внутреннем чертоге мировой Сальватерры на запредельных высотах. Второй эон, о котором свидетельствует пророчество, как о тысячелетнем царстве праведных, вступит в свои права. Его цель — спасение всех без исключения, кто сорвался, кто отстал, кто пал в глубину миров возмездия, и преображение всего Шадонакара. Ибо силы Гактунгра, изгнанные из Энрофа, еще удержат власть в некоторых иных мирах, и потому что в чистилищах и страдалищах останутся еще множество совершивших роковую ошибку в последние исторические эпохи. И встанет задача завершения преобразования темных миров, начатого Христом еще в три великие дня между Голгофою и Воскресением, преобразование безысходных страдалищ во временные чистилища, а чистилищ в миры духовного врачевания, и поднимание всех страдальцев сквозь эти слои в миры просветления. На земле же Бога человечества, не зная более разобщенности ни с Христом, ни с Звентой Свинтаною, но возглавляемое и направляемое ими, приступит к преобразованию и одухотворению того, что осталось от его предшественников в Энрофе, искалеченной природы, городов и цивилизации. Ни человеческого рождения, ни болезней и смертей, ни страданий души, ни вражды и борьбы не будет знать второй эон. Он будет знать лишь любовь и творчество ради избавления погибших и просветления всех слоев материи. Ибо для этого и существуют все человечества, и все содружества, и наше, и ангельское, и даймонское, и царство животных, и стихиали, и все иерархии свет. Для этого мы и воплощаемся здесь в плотной, еще не озаренной материальности. Наступят и те отдаленные времена, когда задачей сделается высветление слоев самых плотных, самых тяжких, самых низших. И кто же будет разрешать эту задачу, как недобровольные мученики? Ибо они, оставляя просветленный Энров, будут спускаться в такую тьму, единая минута пребывания в которой есть великое мучение. В человечестве зла уже не останется. Но темные силы будут еще оказывать сопротивление в демонических мирах. Никто, кроме Всеведущего, не знает, сколько тысячелетий продлится царство праведных на земле. Само время сделается тогда иным, чем теперь. Оно превратится в золотую симфонию параллельно струящихся времен, и то, что мы называем историей, иссякнет. Не история, а возрастание мировой гармонии будет содержанием времени. В середине второго эона опустеют все слои возмездия. Не излучение страданий, не излучение злобы, не излучение похоти уже не будут питать собою стана демонов, и богоборческие существа одно за другим отпадут от своей демонической природы. К исходу второго эона опустеет и преобразится сама Гашарва, исчезнет дно, и лишь Гактунгр в неприступном шоге будет твердить свое «нет», впивая силы из антикосмоса галактики. Если планетарный демон, покинутый соратниками, упорствует во зле, оставшись один на один с началом света среди преображенной Брамфатуры, никакие силы Люцифера не в состоянии ему помочь на продолжении борьбы с силами провидения. Тогда он, побежденный, покидает Брамфатуру совсем, ища новых пристанищ и новых путей в своей тиранической мечте в иных краях Вселенной. Если же Гактунгр, оставшись один в преображенном, ликующем Шадонакаре, скажет, наконец, Христу и Богу «Да», Шадонакар вступит в третий эон. Он исчезнет из космического Энруфа, как исчезла некогда планета Дайя, чтобы в высших, непредставимых формах бытия разрешать задачу третьего эона — искупление Гактунгра. Это о наступлении третьего эона клянется великий ангел Апокалипсиса, говоря, что времени уже не будет. Так, восходя от света к свету и от славы к славе, все мы, населяющие землю теперь, и те, кто жил, и те, кто явится жить в грядущем, будем подниматься к неизреченному солнцу мира, чтобы рано или поздно слиться с ним и погрузиться в него для сорадования и для сотворчества ему в созидании вселенных и вселенных. Краткий словарь имен, терминов и названий, наиболее часто встречающихся в тексте. Агга. Все виды материальностей нашей Брамфатуры, созданные или создаваемые демоническими началами. Структурно отличаются от материальностей физических и вообще от сиайры, тем, что количество первичных слагаемых агги крайне ограничено, и ни одна из ее элементарных частиц не обладает ни свободой воли, ни одушевленностью. Антикосмос — условное обозначение для совокупности всех миров, создаваемых демоническими началами, и предполагаемое замещение божественному космосу. К антикосмосу нашей Брамфатуры ныне принадлежат слои Шок, Дигм, Гашарва, Суфетх и Дно. Аримуйя, ныне создаваемый Затомис, общечеловеческой культуры. Арунгвильта Прана, безличная, бессознательная, тонкоматериальная субстанция, разлитая в Энрофе, переливающаяся из тела в тело и обеспечивающая возможность индивидуальных органических существований. Чувство присутствия Арунгвильты Праны было осью душевной жизни праатомистического человечества и являлось, по-видимому, древнейшим из откровений. Астрал. Здесь второе из тонкоматериальных облачений монады. Шельд — первое из тонкоматериальных облачений, творится самой монадой. В творении же астрала принимает участие великая стихиаль «Мать-Земля». Она принимает участие в творении индивидуальных астралов всех существ Шаданакара, людей, ангелов, даймонов, животных, стихиалей, демонов и даже великих иерархий, когда последние спускаются в слои, где это необходимо. Астрал — высший инструмент Шельта. В нем сосредоточены способности духовного зрения, слуха, обоняния, глубинной памяти, способность полета, способность общения с существами иных слоев, способность созерцания космических панорам и перспектив. Брамфатура. Почти каждое небесное тело обладает рядом разноматериальных слоев, образующих взаимосвязанную и взаимообусловленную систему. Брамфатурами называются такие системы, объединенные общностью процессов, протекающих в их слоях. В большинстве брамфатур нашей галактики основной процесс, объединяющий слои каждой из них, есть процесс борьбы провиденциальных и демонических сил. Имеются, однако, и такие брамфатуры, которые полностью подпали под демоническую власть, и такие, которые уже полностью от нее освободились. Воглеа — имя великого демона женственной природы, виновника катастрофы, некогда постигшей человечество лунной брамфатуры. Долгое время находясь в полуизоляции, враждуя с провиденциальными силами и отчасти с Гактунгром, Воглеа ныне сопрягает свои усилия с усилиями планетарного демона. Гактунгр — имя планетарного демона нашей брамфатуры. Он обладает тремя лицами, как и некоторые другие из крупнейших иерархий. Первая ипостась Гактунгра — великий мучитель Гистург. Вторая — великая блудница Фокерма. Третья — великий осуществитель демонического плана Урпарп, называемый иногда принципом формы. Галвах. Тонкоматериальное излучение человеческого страдания, выделяемое нашим существом как при жизни, так и в нисходящем посмертии. Галвах восполняет убыль жизненных сил для многих категорий демонических существ и самого Гактунгра. Гашарва — один из основных слоев демонического антикосмоса в Шаданакаре. Мир двух пространственных измерений, гнездилище разнообразных и могущественных демонических сил. Даймоны — высшее человечество Шаданакара, обитатели Сакуалы миров с четырьмя пространственными координатами и различным числом временных координат. Даймоны проходят путь становления, схожий с нашим, но начали его раньше и совершают успешнее. С нашим человечеством они связаны разнообразными нитями, некоторые из коих уясняются в ходе общего изложения. Дигм — обиталище Гактунгра, один из миров пяти пространственных и множества временных измерений. Дингра — Коросса России. Друккарк — Шрастер российской метакультуры. Дуггур — один из слоев демонических стихиалей, имеющий для человечества особое значение. Существа, проходящие воплощение в Дуггуре, восполняют убыль своих жизненных сил эйфосом, излучениями похоти человечества. Жругр, российский Уицраор. Затомисы, высшие слои всех метакультур человечества, их небесные страны, опора народоводительствующих сил, обители синклитов, вместе с созидающейся ныне Аримойей, Затомисом Розы Мира, их общее число достигает 34. Звента Свентана — великая, богорожденная монада, выразительница вечной женственности, невеста планетарного логоса, сошедшее с духовных космических высот в верхние слои Шадонакара около полутора столетий назад и долженствующее принять просветленное, отнюдь не физическое, воплощение в одном из затомисов человечества. Это метаисторическое событие отразится в земном Энрофе как появление розы мира. Игвы – главная из рас античеловечества, высокоинтеллектуальные демонические существа, обитатели изнанки миров шрастров. Ирольн – один из миров пяти пространственных координат, обитель монад человечества. Кароссы – локальные, связанные с отдельными нациями или сверхнародами, проявление великой стихиали человечества – Лилит. Кароссы лишены монад, но обладают эквивалентом сознания и воли. Каррох. Аналогичное физическому, плотное органическое тело некоторых видов демонических существ, например, игв и рарругов, созданное не из сиайры, а из агги. Крагр. Слой, где происходят битвы у Ицраворов. Лилит. Великая стихиаль человечества, некогда супруга первого ангела, затем воятельница физической плоти человеческого рода и некоторых других существ. Ее собственное существо демонизировано Гактунгром задолго до появления в Энрофе ныне существующего человечества. Метаистория. Первое. Ныне находящаяся вне поля зрения науки и вне ее методологии, совокупность процессов, протекающих в тех слоях иноматериального бытия, которые, пребывая в других видах пространства и других потоках времени, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история. Второе. Религиозное учение об этих процессах. Метакультура. Внутренние сакуалы Шадонакара, представляющие собой как бы сегментарные членения некоторых его нижних слоев. Метакультуры состоят из разного числа слоев, однако каждая из них обладает непременно тремя – физическим, местом обитания в Энрофе, соответствующего сверхнарода, творящего свою культуру, затомисом, небесную страною, просветленных душ этого народа, шрастром, демоническим исподним миром, противопоставляемым затомису. Кроме того, все метакультуры включают то или иное число слоев просветления и слоев возмездия. Характер этих миров в каждой из метакультур варьируется в зависимости от хода метаисторических процессов. Мировая Сальватерра. Условное обозначение вершины и сердца Шадонакара, наивысшие из его сакуал, состоящие из трех миров. Обители планетарного логоса, обители Бога-Матери и обители Звенты-Свентаны. Монада – здесь первичная, неделимая, бессмертная духовная единица, богорожденная либо богосотворенная. Мироздание является собой неисчислимое множество монад и многообразные виды создаваемых ими материальностей. Монсальват – затомис северо-западной метакультуры. Мудгабр – шрастер северо-западной метакультуры. Навна – богорожденная монада, одна из великих сестер, идеальная соборная душа российской метакультуры, имя условное. Небесная Россия, Святая Русь, затомис российской метакультуры, обиталище ее синклита. Нертис, один из миров просветления, страна лучезарного отдыха и блаженного покоя. Олирна, первый из миров восходящего ряда, страна усопших, общее для всего человечества, хотя в каждой из метакультур она имеет свой особый характер. Планетарный логос, великая богорожденная монада, выразительница бога сына, божественный разум нашей брамфатуры, древнейшая, самая первая из всех ее монад, выразившая себя в человечестве Иисусом Христом и возглавляющая подготовку нашего мира к смене эонов. Планетарный логос — вождь всех сил света в Шадонакаре. Раруги — вторая из рас античеловечества, представляющая собой существа, до стадии которых развелись великие хищники древних геологических эр, пройдя через бесчисленные воплощения в слоях демонической материальности. Родомыслы. Исторические деятели, оказавшие могучее и благотворное влияние на судьбы народа или государства и руководимые в своей деятельности вдохновляющим влиянием народоводительствующих иерархий. Роза мира, грядущая всехристианская церковь последних веков, объединяющая в себе церкви прошлого и связующая себя на основе свободной унии со всеми религиями светлой направленности. В этом смысле роза мира интеррелигиозна или панрелигиозна. Основная ее задача — спасение, возможно, большего числа человеческих душ и отстранение от них опасности духовного порабощения грядущим противобогом. Возникновение розы мира в человечестве будет отражением эфирного рождения Звенты Свентаны в одном из затомисов. Сакуала. Здесь система двух или нескольких разноматериальных слоев, тесно связанных между собою структурно и метаисторически. Сверхнарод — группа наций или народностей, объединенная между собой общей, совместно создаваемой культурой. Сиайра — все виды материальностей, созданные или создаваемые провиденциальными силами. Синклиты — обитающие в затомисах метакультур сонмы просветленных человеческих душ. Скривнус — верхняя из чистилищ христианских метакультур, имеющая свой аналог и в других метакультурах человечества. Неизбежный посмертный этап всех душ, кроме тех, что после физической смерти вступают непосредственно в Алирну и далее по ступеням миров просветления. Стихиали — категория богосотворенных монад, проходящих свой путь становления в Шадонакаре, преимущественно сквозь царство природы, но в большинстве случаев не имеющих физического воплощения. Так как аспектом своеобразного природного царства обладает и человечество, то имеются разнообразные виды стихиалий, связанные не со стихиями природы в широком смысле этого слова, а с природным стихийным аспектом человечества. Уицераоры — могущественные, разумные и крайне хищные существа, обитающие в слоях, смежных с ашрастрами. С точки зрения человека, это демоны великодержавной государственности. Их очень немного. В метаистории уицраоры играют огромную роль, противоречивую и двойственную. Уппум — один из слоев возмездия, дождь вечной тоски, ад уицраоров. Шавва — тонкоматериальное излучение некоторых состояний человеческой психики, связанное с чувствами государственного комплекса. Шавва восполняет убыль жизненных сил уицраоров, игв и рарругов. Шадонакар — собственное имя брамфатуры нашей планеты. Состоит из огромного числа, более 240, разноматериальных слоев, инопространственных и иновременных. Шельд — первое из материальных облачений монады. Шельд творится самую монадою из материальности пятимерных миров. вместилище монады вместе с ее божественными свойствами и ее ближайшее орудие. Не сама монада, остающаяся в Ирольне, но именно Шельд является тем «я», которое совершает свое странствие по низшим слоям ради их просветления. Шрастры, инопространственные материальные слои, связанные с некоторыми зонами в физическом теле планеты Земля, а именно с компенсационными выступами материков, опрокинутыми остриями к земному центру. Обиталище античеловечества, состоящего из двух совместно живущих рас — икв и рарругов. В шерастрах имеются своеобразные огромные города и очень высокая демоническая техника. Эгрегоры — здесь иноматериальные образования, возникающие из некоторых психических выделений человечества над большими коллективами, племенами, государствами, некоторыми партиями и религиозными обществами. Они лишены монад, но обладают временно сконцентрированным волевым зарядом и эквивалентом сознательности. Эйфос — излучение похоти человечества. Эйцехоре — здесь демоническая часть в каждом существе, чье материальное воплощение происходило при участии лилит, то есть не только людей, но и титанов, игв и рарругов, уицраворов. Энров — имя нашего физического слоя, понятие, равнозначное понятию современной астрономической Вселенной. Характеризуется наличием в нем пространства трех измерений и времени одного измерения. Эоны — здесь мировые периоды, характеризующиеся различным состоянием в энрофе какой-либо брамфатуры. Различие этих состояний определяется той или иной степенью проявления духовных потенций в материальности энрофа. При этом учитываются не единичные случаи уклонения от нормы, а всеобщее доминирующее состояние. Так, во времена вступления энрофа Шадонакара во второй ион совершится трансформа органической материи, а при вступлении в третий — трансформа также и материи неорганической. Этим самым Шадонакар выйдет из пределов мирового энрофа. Эфирное тело. Третье из тонкоматериальных облачений, воплощающейся монады. Без него невозможна никакая органическая жизнь в мирах трех и четырех координат. Иерархия употребляется в настоящей книге в двух значениях. Первое. Иерархия, то есть лестница соподчиненных чинов, церковных, военных или административных. Второе. Иерархия, иерархии, различные категории иноприродных, иноматериальных или духовных существ, например, иерархии ангельские, демонические, стихиалий, даймонов и многие другие. Яросвет, богосотворенная монада, один из великих демиургов человечества, народоводитель российской метакультуры, имя условное. 24 декабря 1950 года, 12 октября 1958 года. От редакции. Автор метафилософского трактата «Роза мира» — один из замечательнейших русских поэтов советского периода. Стремясь дать более полное представление о личности Даниила Андреева и его многогранном таланте, редакция считает необходимым привести фрагменты писем, присланных Алле Александровне Андреевой из Владимирской тюрьмы, а также поэму «Навна». Как и другие поэтические произведения Андреева, она непосредственно связана с идеями и образами «Розы мира». Поэма «Навна» — одна из глав поэтического ансамбля Андреева «Русские боги». Москва, «Современник», 1989 год. Написано в тюремной камере. Если же наступит длительный период, когда все будет заслонено и придавлено борьбой за существование, я не смогу смотреть на это иначе, как на потерянные годы, потерянные, правда, ради того, чтобы довлачиться до других, но абсолютно никакой автономной ценности для меня не имеющие. А для меня теперь на счету каждый год и даже месяц. Не забудь, что я почти на 10 лет старше. К тому же для меня совершенно неприемлемо представление о такой форме существования, где мне пришлось бы лгать перед самим собой или перед другими. Этого одного достаточно, чтобы я предпочел остаться там же, где нахожусь, если бы это от меня зависело, еще ряд лет. Здесь я могу не лгать ни единым словом, ни единым движением. Здесь я могу не презирать себя. Я могу хотя бы отчасти делать то, для чего вообще живу. В борьбе же за прозябание я утрачу все это, хотя и приобрету такую великую радость, как жизнь с тобой. Пойми меня, не осуждай меня, ведь многие же считали меня маньяком, одержимым, а ты не испугалась полюбить и переплести свою судьбу с моею. Навна, поэма. Моей возлюбленной жене и другу Алле Андреевой посвящаю эту вещь. Даниил Андреев. Вторую вещь, посвященную ей, «Плавание к небесному Кремлю», я написать не успел. 28.02.59. Москва. Если бы даже кудесник премудрый тогда погрузил, размышляя про быль или небыль, пронзительный взор в синекудрое небо, он бы ее не заметил. Прозрачен и светел был синий простор ее глаз, и с синью сливался небесный. Это в высотах до ныне безвестных для нас. Она, наклонясь, озирала пространства земные и думала, где бы коснуться земного впервые. Внизу простирались пустынные пади эфирного слоя. На юге и на востоке вздымались медленно строившиеся громады старших метакультур. Хмур запад был бурный, и мглою, как бурой оградой, скрывалось блистающее сооружение с вершиной из ясного фирна. И крылья мышиные темно-эфирных циклонов в бурливом движении взмывали по склонам, взмывали и реяли, не досягая до белого рая. До правды Грааля, где рыцари в мантиях белых сверкали мечами духовными в круг средоточия великого света над дольнею ночью. Южнее, золотом, пурпуром, чернью, переливался и трепетал, как солнце вечернее, над горизонтом истории Рея, храм Византии. Священный портал был открыт, и свет несказанный лился оттуда, далекой осанной гремели глубины, как если бы сон златоустов колено склонял предъявившимся им Назареем. Пространство же до ледовитых морей было пусто. Только прозрачные пряди и космы там пролетали разводины кроя. То стихиали баюкали космос телесного слоя над порожьими реками, над речными излуками, над таежными звуками. Так начался ее спуск. Глубже и глубже вникала, входила в дикое лоно. Диких озер голубое кадило, мягко дымилось туманом по склонам. Духи воиты на крыльях тяжелых в мареве взмахивая, пролетали. Ложе баюкали ей стихиали в поймах и долах. Полночью пенилась пазаре в тучах над тихую хвойную хмарью. Хвойную хмарью, пустынную гарью, пахло на кручах, бед неминучих, запах полынь. На лесных поворотах дятлы стучали, ветры качали аир на дремных болотах. Ложе баюкали ей стихиали, духи ваиты, что теплым дыханием землю целуя, уносятся вдали. Духи фольторы благоуханием луга цветущего, духи лиурны дивного мира, где льются безбурно души младенческих рек, души невенны в блаженном веселье, зимами кроя ее новоселье, в снег, в снег, в снег. И проницая их собственной плотью, и на закатах, и утренней ранью, навна, журчащий их делала тканью, ризой своей и мелотью. А названия не русские, узкие, странные, в запредельные страны музыкой уводящие звуки. Ведь наших горячих наречий и звуки впадают в небесном синклите мира, где ни народности нет, ни рас, в общий духовный язык человечества, в будущее единство, отечество, и языку тому темная лира только откликнулась в этот час. Грубою жизнью, грузной и косной, глухо ворочалась дикая Русь. В эти лохматые мутные космы даже наитьем едва проберусь. Слишком начально, трудны, печальны игрища первонародного космоса. Предкам, быть может, хмель повенчальный, нам же в том яростном зрелище грусть. Распрь и усобиц размах половодный, сердцу ни радуги, ни гонца. Страшная власть Афродиты народной мощно сближала тела и сердца. Рок рокотал, и неистовство браков утро сменяло неистовством битв, не просветив первородного мрака хищных разгулов и хищных ловитв. Во всяком случае, настоящий идеальный человек, каким рисует его Борис Полевой, остается для меня чуждым, как житель Марса. Но жизнь не стоит на месте. Я верю, что доживу до дней, когда не нужно будет ни лжи, ни борьбы за прозябание. Я хотел бы, чтобы наши судьбы воссоединились именно в такие дни. Я хотел бы выйти под широкое небо и идти, куда ведет меня мое сердце, моя вера и мой талант. Словом, незримые препятствия — это не пустая игра воображения и предрассудков, а мое нутро, такое, каким оно стало после всех страданий и радостей к 50 годам. 14-17 января 1954 года. Руку поднимет и опростает лютая Ольга, вот к врагу, в небе летящих мстителей стая огненную прочертит дугу, но затоскует и шевельнется собственному деянию укор, будто в кромешную глубь колодца чей-то опустится синий взор. И затоскуют о непостижимом, непримиримом с властью ума, из Цареграда ладанным дымом, тихо струящимся в хаты, в дома. Внятною станет нагорная заповедь, луч Галилеи, тихий фавор, если годами с душевной заводи навна не сводит лазурный взор. И, шелестя от души к душе, серую цаплей в речном камыше, Ласточкой быстрой, лебедью вольной, легкою искрой сладко и больно перелетит, перекинется, грустью певучей прикинется, жаждой любви означится, жаждой веры заплачется, жаждой правды проявится сказочная красавица. Так облачком на кручах Киева, чуть-чуть белевшая в начале, в прозрачной утренней печали, росу творящую тая, из дум народа, из тоски его, она свой облик очертила, она мерцала и светила над тысячью минутных я. И стали нежную духовностью лучиться луг, поляны, ели, запели длинные свирели прозрачной трелью заревой, а за полночную безмолвностью в любви влюбленном открывалась та глубь добра, тепло и жалость, в чем каждый слышал голос свой. Он слышал свой, а все в гармонию, она влекла, согласовала, она мерцала, волхвовала, и в каждом холила мечту, и в Муроме прошла Феврония, в пути влепела Ярославна, и Василиса в мгле дубравной искала ночью мудрость ту. Искала ночью, все искала, озера и скалы воочью ей делали знаки, двуречьем, окою и Волгой бродила, искала, леса говорили ей, небо сверкало звездным наречием. Там шелестела над виром лоза, навна глядела мирно в глаза, и каждый прохожий становился добрей. У небесных подножий, у лесов и полей семенили детишки в лес по грибы, забирались от мишки на ель, на дубы, и, беспокоясь о ближних, о детях, слышала совесть: ласкай и приветь их. В избах и клетях стала любовь несказанна и неосанна строгих стихир византийских, неумудренный в витийствах разум церковный не находил ей словесной оправы. Так шелестят бестелесно и ровно вешние травы. Этою музыкой невыразимой все облеклось, лето и зимы, дни многодетной усадьбы, смерти и свадьбы, слово об Игоревом походе, сартаусты притворов замгленных, и на туманном весеннем восходе песни влюбленных. Историю Индии читаю с большим интересом, но понемногу, так как сейчас некогда. Хинди тоже, всему свое время. Но я не понял тебя. Наша Индия давно исчезла. В каком смысле? В душе или объективно? Объективно, по-моему, ни в какой мере. То, что я читаю, опровергает это. А субъективно? Для меня тоже нет. Но я не европеец и не азиат. Я русский. Россия же — это не страна, а часть света, самостоятельная метакультура. 2 июня 1955 года. Навна вложила в горсть рассвету пригоршню белых кристаллов, и на пажитях талых, на крутогорьях они засверкали искры завета. Мощной рукою то ближе, то дали, властно рассеяны. Белые кубы, гранью блистая, сосудами света гребни холмов увенчали. И было в начале пестрые крины смеющимся цветом, и колокольник, как райского дуба, ствол величавый, их довершили. Их окружили зубцы и забрала, и над родными разливами встали кремли, города, городища, монастыри. Князья и цари, схимники, смерды, гости и нищие видели, как на Руси разгоралось зарево странной зари, и повторялось, удесятерялось снова и снова от Камы до Пскова над половодьем бесчисленных рек то отражение Кремля неземного в бут, в плоть, в век. Но громоздит державный демон свой грузный строй, и моет Днепр, и лижет Неман его устой. Мечта могущества ярится в его очах, уже тесна Москва царица, он в ней зачах, от дня ко дню самодержавней он бич, палач. О, русский стих, о пленной Навне тоскуй и плачь. Плотными глыбами замуровал он сад ее нежный внутри цитадели, в крытых проходах вырыл провалы, чадные щели. Омраками дурманили разум, вкрадчивым газом едко дымясь. В чем обнаружишь высокую связь с духом ее наших предков? Вчитываешься в былые сказания, вслушиваешься в монотонное пение, вглядываешься в иконы издания, в иноческие видения строгих и резких крыльев и ликов скупое убранство, ровное золото райских пространств, византийского храма очерк великий, а дальше грозно сквозит трансмиф христианства в сумрачных фресках. Вглубь, в стопудовую удаль былин, мысль низведешь и замедлишь на спуске. Только бродяги пустынных равнин ухают там богатырски, по-русски, Сита и Радха, Гудруна и Фрея, Руфь, Антигона, Эсфирь, Галатея. Где же их русские сестры? Где Джоконда? Где Маргарита? Нету ответа. Грубые плиты, хищные пышные ростры из триумфальных ворот Петербурга, соком копыт и подъятой трубой, трубит гонец не про власть Демиурга, но про великодержавный разбой. Глухо. Лишь недомолвками еле-еле глянет порой из глубин цитадели отблеск вышнего духа женственной жалости, женственной прелести, женственной милости. Недавно я получил от Дюканушки «Открытие Индии Неру», рассказы Тагора, народные сказки и серию цветных репродукций картин советских художников, посетивших Индию. Представляешь гамму моих ощущений? Нет, у меня этот комплекс не ослаб, а углубился, хотя в текущий период центр тяжести моих интересов в другом, в формировании кое-каких обобщений. От слепого поклонения Индии я далек, отдаю себе отчет в ее слабых и темных сторонах, а также в духовно-исторических опасностях, которые ее подстерегают внутри нее самой. Но она мне интимно близка так, как ни одна страна, кроме, разумеется, России. 3.8.55. И Демиург ударил в ярости жезлом по камню цитадели, эфирный камень дрогнул в щели прорвался плещущий родник, и стала звонкая струя расти, рыдая тысячью мелодий, и чуткий слух внизу в народе к ее журчащей влаге ник. Текли меж белыми колоннами, по тихим паркам и гостинам, по антресолям паутинным ручьи романсов и сонат, и в театральных залах звонами гармонии миру незнакомых в лицо пахнул, как цвет черемух, сам потаенный русский сад. Неизъяснимые свечения над струнным ладом засквозили, затрепетав их отразили, и ритм стихов, и красок гладь, как будто к нам из заключения в час мимолетный, в миг кристальный, могла отныне взор печальный душа народная послать. Где над Невою дремлют строгие владыки царственного Нила, богиня русская склонила глаза крылатые к Неве, и встали месяцы двурогие, и, овивая мглой воздушной, прислушивался бледный Пушкин к хрустальным звукам в синеве. Там за дворцовыми аллеями фонтанов звонкая глиссада, а дальше мгла глухого сада, где даже оклик музы тих, где не сходил и тек лелеемый всей лаской пушкинских мечтаний нерукотворный образ Тани, чтоб веять в ямбах колдовских. И образ девственный за образом, все полновластнее, все выше, как изваяние в темной нише, светлели в замыслах творцов, но в провозвестиях слова доброго еще не вняли вести главной, что горек плен пресветлый Навны, сад замурован, рок свинцов. За меня не беспокойся, все кончится хорошо, в этом я уверен. Но хорошо кончится — это не значит, что не будет больше никаких потрясений. Если бы планетарный космос не представлял собой систему разнозначных, разномерных миров, от мировой Сальватерры до люциферического антикосмоса, и если бы путь монады не пронизывал их все выше и выше до ступени демиургов галактик и еще выше до самого Солнца мира, тогда бы могло быть место отчаянию. Мною пережито в этом направлении за последние годы нечто огромное, и что составляет мою особенную радость, так это то, что я нашел для некоторых тем этого порядка форму выражения. Странную, ни с чем не схожую, но, кажется, бьющую в цель без промаха. 2 марта 1955 года. Друг мой, жених мой, вспомни былое, родину демиургов благую, как мы спускались вот к этому слою, в пустошь нагую. Друг мой, жених мой, ветер гиенны треплет одежду мою, разрывая, клочья уносит слоями вселенной с края до края. Друг мой, жених мой, знаю, в бою ты с темным хранителем, с лютым титаном, лишь согревает мирным приютом сердце мечта нам. Жданное всем человечеством снидет к нашему браку с солнечных сводов. Дочь нерожденную нашу сновидит души народов. Видишь, я в людях гонцов обретаю, шлю вдохновенье им полночью тихой, вею над судьбами, в душах витаю, свет мой, жених мой. И замирает голос звенящий в море далеком, в нехоженной чаще. Те ж, кто доносят отзвуки людям, молча клянутся, верными будем. Шумную славу мишурные лавры этим гонцам раздавала не ты. Что тебе, дребезжанье в литавры, ложно торжественной суеты? но и творцам, и безвестным героям, вход раскрывая в светлицу твою, всех, кто стремится, кто любит и строит, ты облекаешь в посмертном краю, ты облекаешь лазурью просторной, сердцем твоим облагая тобой, ты, что веками душою соборной стала для русской земли снеговой. Не триумфальная песнь, не баллада, мирный акафист излиться готов, нежной садовнице русского сада, светлой виновнице светлых стихов. В каждом наитии, в каждом искусстве этой ночной, этой снежной страны только заря твоих дальних предчувствий чуть золотит наши скорбные сны. И над Февронией, кроткою Соней, Лизою, Марфой, Наташей, везде льется хрусталь твоих дивных гармоний и серебрится, как луч на воде. Но еще застят громоздкие глыбы твой заколдованный сад, и во тьму лики тех звезд, что родиться могли бы, гаснут незримы еще никому. В небе России, в лазуре бездонной, ждут зарождающиеся миры, и ни Тимуры, ни Ассаргадоны не загасят их лучистой игры. О, наступающий век, упование! Гимны за гимнами шлет на уста, многолучистых светил расцветание, всечеловеческих братств полнота. Я люблю вспоминать, как мы с тобой читали вместе «Тристана и Изольду», «Преступление и наказание», и мечтать, как будем со временем читать по вечерам вслух, сидя на уютном диване, «Святые камни», «Симфонию городского дня», «Ленинградский апокалипсис», «Александра благословенного», «Гибель Грозного», «По ту сторону» и многое-многое другое. Уверен, что тогда у нас хватит времени прочитать вслух и такую махину, как «Железная мистерия» и даже «Розу мира». 2 июня 1955 года. Нет, еще не в праздничных огнях, не в храме. Ночью сквозь железный переплет в тюрьме. Легкими, бесшумными, скользящими шагами близишь ты воздушный свой полет ко мне. Тихо озаряется душа, как келья. Свет благоухающий пахнул, как сад. Тихое, нездешнее, звенящее веселье льется, драгоценнейшее всех наград. О, ты не потребуешь коленопреклонения, к сонному наклонишься сквозь дрожь ресниц, радужно светящимся миром откровения, райским колыханием ветвей и птиц. Сердце мое вызволишь из немощи и горя, в сумрачных чистилищах возьмешь со дна, нежная, как девочка, лучистая, как зори, взором необъемлемая, как страна. 1955 год. Владимир. Грушевский. Человек синей эпохи. Читатель только что закрыл одну из самых необычных книг XX века. Созданная в предельно противоестественных условиях, она являет подлинный подвиг духа и в этом качестве становится уникальным документом времени. Но другое ее значение состоит в творении нового мировоззрения, появление которого, хотя и мало ожидавшееся в России середины нашего столетия, приуготовлялось задолго до создания «Розы мира». Творчество Даниила Андреева — это стихи философа, обладающего ярким поэтическим даром, и проза поэта, способного мыслить философскими категориями. Такой редкостный сплав позволил автору стать выразителем высшей реальности, предощущение которой так заметно в русской культуре, начиная с поэзии Державина и кончая стихами Блока. Выделенные Андреевым на страницах «Розы мира» Это предощущение становится хорошо заметной традицией, соединяющей в единое направление духовные усилия Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Владимира Соловьева, Достоевского, освещая взаимосвязь создателей русской культуры с высшей реальностью России, с ее синклитом, сонмом вестников, родомыслов, гениев и многих безвестных подвижников и творцов деятельной любви. До Андреева традиция эта яснее всего выражена в дневниках Достоевского. «Бог взял семена из миров иных и посеял на землю, и взросло все, что могло взрасти. Но все на земле живет через таинственное касание мирам иным». О том же, но увиденном живым взглядом поведал Владимир Соловьев в известной поэме «Три свидания». От него принял Даниил Андреев эстафету духовидения и так же, как Соловьев, предчувствием над смертью торжествуя и цепь времен мечтою одолев, сумел не только проникнуть духовным взором в высшие слои планетарного космоса, но и создать, наконец, полное описание мира истинного, завершив усилия многих прошедших до него исследователей духовной вселенной. Этот прорыв в надмирное должен был произойти обязательно. Он напряженно ожидался в начале века. Чуткий слух художественных гениев нации улавливал отзвуки миров иных, далеких и странных, чей отсвет временами озаряет этапы истории человеческой культуры. Но пришел октябрь. На долгие годы тихие голоса иного были заглушены громом оружия, криками и стонами, а в наступившей вслед затем ватной вязкой тишине, только подчеркиваемой звонкими песнями и бодрыми лозунгами, не слышно уже ничего, да и слушать некому. Иных уж нет, а те далече. Должны были пройти десятилетия, прежде чем пришло осознание, нет, совершилась подмена. Вместо ожидаемого расцвета духа наступило торжество плоти. В романе Даниила Андреева «Странники ночи», уничтоженном после ареста органами МГБ, один из главных героев, выражающий авторскую позицию, развивал теорию чередования в истории синих и красных эпох. Наступлению синей эпохи соответствует высокий уровень духовности общества. В соответствии с общей концепцией Андреева, реки духовности, разливающиеся в эти периоды по равнинам человечества, берут истоки на горних вершинах духа метакультур. Тогда расцветают искусства, меняется отношение человека к миру, а философы размышляют о нравственности и этике государственной власти. Но приходят иные времена, и наступает красная эпоха, вызывающая к жизни трезвый реальный взгляд на вещи. Утилитарный узкопрагматический подход приводит к вспышке эгоцентризма, к опасному во всех отношениях ускорению технического прогресса, к противостоянию человека и природы. Этому способствует череда подмен, касающихся в первую очередь этики и нравственности. На этом фоне вызревают тоталитарные режимы, обостряются межнациональные, межгосударственные, межрелигиозные противоречия, политизируются искусство и наука. В такие периоды реки духовности мелеют, уходят под землю, яркие краски жизни выцветают, образуются своеобразные духовные подполья. Конечно, это лишь схема. Жизнь намного сложнее. И все-таки в истории цивилизации чередование таких эпох видится довольно явственно. Древняя Греция, сделавшая шаг к гармонии жизни, и пришедший ей на смену Древний Рим, желчный, жестокий и эгоистичный. Раннее Средневековье в Европе и великая сушь века энциклопедистов, поклоняющихся рациональному знанию с вершиной французской революции. XIX век в России с Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским, Толстым и смерч революционных преобразований, воздвигший алтарь экономики, призвавший к жизни соцреализм и забравший взамен жизнь цвета нации. Что же различает синюю и красную эпохи? Преобладающий тип сознания. За неимением лучших определений назовем сознание, соответствующее синей эпохе, мифологизированным, а сознание красной — трезвым, реалистическим. Слово, корнем которого является миф, путем последовательных подмен к настоящему моменту сильно дискредитировано. Тем не менее, с описанием Андреевым высочайших слоев инобытия, определяемых как пространство бытования трансмифов верховных религий Земли, есть смысл настаивать именно на этом слове. На протяжении всей истории миф возникал и жил как попытка отображения в сознании человека здешнего трехмерного мира другой реальности, реальности многомерного планетарного космоса, существовавшего задолго до человека, не статичного, а развивающегося по определенным законам. Духовное познание этой настоящей реальности человеком открывало поначалу слои невысоких иерархических уровней, слои стихиалий, даймонов, манику и им подобные. В сознании духовицев они воплощались достаточно достоверно, но в сознании масс неизбежно упрощались, обожествлялись, становясь производной мифа, верованиями, религиями. По мере возрастания совокупного духовного опыта человечества, наступление каждой новой синей эпохи приносило постижение все более высоких слоев инобытия, и, соответственно, рождение все более строгих религий, все более монотеистического характера, пока, наконец, около 2000 лет назад массовому сознанию не была дана возможность приобщиться высшим слоям планетарной многослойности, уровню мирового логоса. Причем свидетельствовать о нем пришел не очередной даймон, открывающий своему подопечному визионеру те или иные органы духовного восприятия, а сам Сын Божий. Но логично предположить, что и наступление красных эпох соответствовало проявлению все более явственных эманаций, все более глубоких инфернальных слоев. Так, наконец, в духовном опыте человечества оказались явлены оба полюса планетарной многослойности — мировой логос и демон Земли. Формирование мифа, наполнение его содержанием было отображением исследования, познания этой духовной вселенной редкими великими духовицами и соответствующего переложения знаний, добытых ими, на более простой, понятный многим язык религии. Параллельно с этим процессом активное воздействие инфернальных уровней всячески замутняло чистые истоки мифа, изобретя для этой цели прежде всего отрицание самой возможности существования другой реальности. Миф, свидетельствуя о более высоких по отношению к человеку эволюционных планах, удерживает в сознании людей эволюционный вектор долженствования человека и соответствующую систему целей и средств. Задачей демона Земли становилось, следовательно, лишение человека знания целей и направление одновременно по тысяче ложных дорог. Пьер Тейяр де Шарден в «Феномене человека» пишет: «Наука в своем подъеме и человечество в своем марше в настоящий момент топчутся на месте, потому что люди не решаются признать наличие определенного направления и привилегированной оси эволюции. Обессиленные этим фундаментальным сомнением, научные исследования распыляются, а у людей не хватает решимости взяться за устроение Земли». Но как раз фундаментальное сомнение и отсутствие решимости есть неизбежные свойства реалистического сознания, в основе которого лежит чисто эмпирический опыт, отрицающий существование духовного космоса пред и пост существования человека на различных уровнях этого космоса и наличие определенного направления и привилегированной оси эволюции. Шарден, «Феномен человека», Москва, «Прогресс», 1965 год. Из работ Вернадского и Шардена с очевидностью следует схема. Геогенез, достигающий в своей динамике наивысшей фазы, выражающейся в активной тектонической деятельности, передает некий накопленный побудительный импульс биогенезу, после чего, обеспечивая условия следующей стадии, тектоническая деятельность резко идет на спад. Биогенез, набирая динамику, порождает на пике буйствования самых различных форм и, в свою очередь, передает импульс ноогенезу, резко успокаиваясь, отзывая со сцены жизни монстров, давая возможность развития всего одному виду человеку разумному. Теперь активность смещается в сферу умственного развития, и, очевидно, на пике должна была породить следующую ступень — человека духовного, но вместо этого порождает многообразие мертвых механизмов. Это очевидный эволюционный сбой. Тот лишний раз подтверждаемый антагонизмом техносферы и биосферы. Сбой этот может объясняться только утратой целостного представления о мире и, прежде всего, утратой взаимосвязи с планами бытия, располагающими опытом перехода с уровня человека на следующий тонкоматериальный план. Мифологизированное сознание, органично включающее в себя понятие иерархичности, некоторое время пытается сохранить накопленный опыт в культах различных, сообразных национально-историческим условиям религий, но в конечном счете вынуждено занять две культурные ниши – эзотерической философии и литературы. В этом положении оно и пребывает сейчас, испытывая непрерывные атаки, инспирированные инфернальной иерархией. В качестве эзотерической философии мифологизированное сознание представляет удобную мишень в своем крайнем экстремистском выражении – оккультизме, привлекающем массу незрелых сознаний видимым блеском, внешней таинственностью и извечным стремлением человека к чуду. В истинной же своей сути эзотерическая философия так же мало популярна, как и экзотерическая, так как требует фундаментальных знаний, четкой и напряженной работы организованного сознания, да к тому же и вполне определенного образа жизни, построенного на основных принципах изучаемого предмета. Несмотря на это, видимо, время поставит вопрос – что же все-таки делать с накопленным к данному времени огромным массивом эзотерических знаний о Земле, человеке и Вселенной? До недавнего времени как материалистической, так и идеалистической, академической философии удавалось сделать вид, что этого массива попросту не существует, что каждый отдельный Гермес, Трисмегист, Орфей, Платон, Боме, Экхарт, Сведенборг, Владимир Соловьев, а теперь и Даниил Андреев существовали и творили не как вестники иной реальности, не как представители мощной, пронизывающей времена и народы традиции, а как частно заблуждающиеся мистики, не заслуживающие серьезного анализа ни в части космогонических, ни в части эсхатологических или нравственных построений, а критика их работ ниже достоинства серьезного ученого. Сейчас такая позиция становится все менее убедительной. Благополучнее обстоит дело с литературной традицией. Именно здесь заслуги мифологизированного сознания перед человеческой культурой особенно велики, ибо только им привнесены в литературу истинная духовность, напряженный поиск ответа на фундаментальнейшие вопросы бытия, возможность парения над бытовыми темами и постоянное побуждение духа к отысканию нравственных начал структуры мира и путей гармонизации человека как наивысшего эволюционного звена на физическом плане Земли. Нерушимыми памятниками высится здесь и божественная комедия Данте, и потерянный рай Мильтона, и Фауст Гёте. Нет ничего удивительного, что высшая реальность находит отображение прежде всего в поэтическом сознании. Возвышенное само по себе оторванная от эгоистических планов бытия потребностью творчества как способа жизни, стремящееся к высоким образам и символам, оно первое способно вместить высшие миры планетарного космоса. Даниил Андреев, один из крупнейших поэтов нашего столетия, подлинный продолжатель лучших традиций одухотворенной русской культуры, чутким сердцем вобравший всю горестную историю Руси, отобразивший ее страдания в своем крестном пути, был, как никто другой, готов открытым сознанием вместить грандиозное видение небывалой еще системы мира. Знакомясь с этой системой, мысль в растерянности пытается найти аналог, но на память приходит только лестница Иакова и триптих Данте. Первопроходцам всегда трудно, но Андреев никогда не чувствовал своей оторванности, изолированности от прошедших раньше него творцов великого здания культуры человечества. Поэтому «Роза мира», высшими мирами вдохновленная, о высших мирах возвещающая и к высшим мирам устремленная, не возносится одиноким загадочным сфинксом над унылой равниной культурного строительства 50-х годов, а является очередным примером извечного и потому находящегося вне времени стремления человека вырваться из тесных ущелий плоти на просторы духовного космоса. Написанная человеком синей эпохи из подполья, книга вобрала в себя опыт великих духовицев прошлого, объединила разрозненные элементы надмирного, уловленные в разное время сознанием визионеров разных народов. Это вовсе не значит, что «Роза мира» является компилятивной хоть какой-нибудь своей части. Достоверно, что Андреев никогда не знакомился со специальной литературой, работами Блаватской, Рерихов и другими аналогичными. Доктора Штейнера читал, но без всякого интереса, во всяком случае предпочитая Достоевского, Соловьева, Гумилева, Блока. В ней явственно слышны отзвуки великих книг мира Зен-Давесты, Вед, Библии, Корана. Ее автору удалось завершить начатый Владимиром Соловьевым, пожалуй, единственным философом, чьим последователем можно по-настоящему назвать Андреева, поиск основы, на которой коренится сама способность человека к вере. «Роза мира» дает ключи ко многим загадкам, перед которыми в растерянности останавливались мыслители прошлого. Переосмыслив весь ход исторического процесса, Андреев отыскал в нем логику развития и вернул в мир изначальные цели, поставленные перед человеком. Мироощущение поэта безраздельно обращено к творчеству. Именно способность к творчеству видится ему залогом восстановления утраченных взаимосвязей слоев планетарного космоса и слоя бытования человека. Именно такой тип сознания готов к сотворчеству с синклитом мира. Именно готовность вырвать свое «я» из круговорота суетной, эгоистичной будничности приуготовляет новый тип человека. Человеком облагороженного образа называет его Андреев. Человека, владеющего коренными законами бытия, объединяющими его самого и среду его обитания. Объединяющими, а не наоборот. Глобальные процессы, потрясшие все человечество XX века, до сих пор не были никем осмыслены в своей целостности, а ведь суть их феноменальна. Феноменально явление восстания одного вида живых существ на планете против всех остальных и против самого себя. Стремление человека к убийству биосферы и причинение тяжелейшего урона ноосфере, достигшее в наши дни критических пределов, скрывает в себе некий суицидный комплекс, выразившийся отчасти в многообразии форм взаимного истребления, явленном нынешним веком. Это результат трезвого материалистического взгляда на мир. Значит, осмысливать этот феномен можно только с противоположной точки зрения, каковой и пользуется Даниил Андреев, называя ее метаисторической. Но метаисторический способ познания, используемый автором «Розы мира», предполагает наличие открытых органов духовного восприятия и, следовательно, неприменим ни для кого, кроме визионера. Но во все времена были и есть люди с мифологизированным сознанием, которое дает возможность видеть мир ввысь и вглубь и воспринимать весь ход исторического процесса, а не одну горизонтальную плоскость с колеей, оставленной колесом истории, как это свойственно сознанию трезвому и рациональному. Из числа людей с мифологизированным сознанием формируется когорта вестников. Насколько мне известно, Даниил Андреев впервые дал определение этой феноменальной категории и провел четкое разграничение понятий «талант», «гений», «вестник», «пророк». Взгляд метаисторика, прекрасно усвоенный Андреевым, позволяет ему безошибочно выделять среди строителей русской культуры вестников или находить элементы вестничества в творчестве просто талантливых художников. Это помогает увидеть общий замысел, проект, по которому ведется строительство, или, как говорит Андреев, метапрообраз храма, воздвигаемого в Аримое, небесной стране будущей общемировой культуры. Но если доминантой творчества ваятелей культуры является духовность, одухотворенность их произведений, вертикальная, духовная, а не горизонтальная, социальная ось творчества, то неизбежно возникает вопрос: как же привлечь к участию в строительстве огромное множество людей, не испытывающих интереса к напряженным душевным поискам, к драмам духа Гоголя, Достоевского, Толстого? Как приобщить к общему делу людей, вполне удовлетворенных суррогатами массовой культуры? Творение подлинной культуры всегда самоотречение. Массовая культура вся ориентирована на потребление, а возникает из экономически выгодной эксплуатации даже самых незначительных творческих возможностей. В центре ее всегда эго. Массовая культура ни в коем случае не есть фрагмент собственно культуры, а всегда ее антипод, противопоставление, крикливое, склочное и себелюбивое. Болезни духа человечество носит хронический характер, поэтому, видимо, еще долго мифологизированное сознание останется сознанием элитарным, в чем, право, нет большой беды, ведь именно оно является движущей силой развития в человеческом сообществе, в синей эпохе явно, в красной скрыто. Иначе неоткуда, к сожалению, ждать возвращения в человеческие взаимоотношения высоких этических норм, решения нравственных проблем и, в первую очередь, проблемы государственности, превращения самого института государства из органа подавления и принуждения в чисто воспитательную инстанцию, заботящуюся прежде всего об этизации всех своих действий. Выделяя в исторической деятельности человечества культурную доминанту, Андреев заставляет нас по-новому взглянуть на предмет собственной истории. Вследствие ряда подмен предметом истории постепенно становится летопись человеческих злодеяний, войн, восстаний, заговоров, переворотов, убийств, свержений, революций, то есть процессов, в которых наиболее ярко выражена разрушительная, гибельная тенденция в характере человечества. Это не удивительно, если учесть утверждение о том, что история превратилась в науку, когда стала базироваться на идеях Карла Маркса и Фридриха Энгельса, «Советский энциклопедический словарь», «Москва», «Советская энциклопедия», 1980 год. Но превратившись в науку, она утратила интерес к творческим, созидательным процессам и совсем перестала быть историей исканий человеческого духа, историей завоеваний в областях культуры и духовности, историей восхождений от инстинктивного эгоистического начала в человеке к духовному альтруистическому. В качестве же полностью политизированной дисциплины истории ножницы клея, по меткому выражению Коллингвуда, она в лучшем случае стала историей ошибок человека в отыскании путей гармонического развития. Многих знакомых с трудами Андреева смущает вопрос о том, как соотносится содержание «Розы мира» с ортодоксальным православно-христианским догматом. Здесь налицо определенная ошибка, ибо сравнивают с предметы разных понятийных рядов. Человек, Даниил Андреев, прожил свою короткую жизнь убежденным православным христианином. Художник, Даниил Андреев, создал произведение, которое, несомненно, обогатит сокровищницу мировой культуры. Независимо от вероисповеданий, люди чтят гений Сократа, отдают должное архитектуре Древнего Египта и Индии, восхищаются непревзойденным совершенством китайской пейзажной лирики раннего Средневековья. Все это фрагменты веками создаваемого величественного здания общечеловеческой культуры. В ее пантеоне рядом стоят имена ветхозаветного экклезиаста и язычника, автора «Слова о полку Игореве», Лао Цзы и Данте, Низами и Гёте, Шекспира и Достоевского, зодчих пирамид, мечетей, дворцов и храмов. Творцов, чей дух не вмещается в рамки религиозных конфессий, но своими прозрениями творит новые формы искусства, устанавливает новые этические и нравственные нормы. «Роза мира» относится именно к таким опрокидывающим правила произведениям, появление которых пусть незначительно, но все же продвигает вперед строительство земной культуры, смещает угол зрения человека на мир и на свое место в нем. Давно, очень давно не появлялась в России работ такого масштаба, как «Роза мира». Заключенный Владимирского централа отыскал в морях своей души путь, поднявший его над временем и местом. Можно лишь догадываться о том, что такое долг вестника, какова сила этого долженствования, если она сквозь тюремные стены делает различимыми и глубь времен, и даль надмирного. Если она велит отрешиться от здешних обид, Андреев на протяжении всего творчества ни разу не жалуется на судьбу, не клянет тюремщиков и судей, а тяжелый инфаркт, постигший его на 8-м году тюремного заключения, не отразился в стихах и прозе ни единой дрогнувшей строкой. Отрешиться от собственных недугов и властно требует одного — исполнения миссии. Слишком много частных проблем накопило человечество, слишком трудно отрешиться от злободневного и посмотреть назад, на века и тысячелетия пройденные, на цивилизации и народы, канувшие в пучину времени. Неужели бесследно? Задуматься вновь над настойчивыми попытками в каждом веке, в каждом народе высказать нечто не о хлебе насущном, а о высшей реальности, о путях сужденных, задуматься над трудами вестников и пророков, над трагической раздвоенностью сущности человека, над синим и красным цветами времени. Долгим и трудным был путь «Розы мира» к читателю. Рожденная в тюремной камере, похороненная на 30 лет в немоте духа разлагающегося времени, ныне, волею сил, она начинает свою новую жизнь. Так хочется верить, что это знамение по-настоящему нового века. Конец книги. Содержание. Алла Андреева. Даниил Андреев и его книга «Начало первой дорожки первой кассеты». Книга первая. «Роза мира и ее место в истории». Начало первой дорожки первой кассеты. Книга вторая. «О метаисторическом и трансфизическом методах познания». Конец четвертой дорожки первой кассеты. Книга третья. «Структура Шадонакара. Миры восходящего ряда». Середина четвертой дорожки второй кассеты. Книга четвертая. «Структура Шадонакара. Инфрафизика». Середина третьей дорожки третьей кассеты. Книга пятая. «Структура Шадонакара. Стихиали». Середина первой дорожки четвертой кассеты. Книга шестая. «Высшие миры Шадонакара». Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Книга седьмая. «К метаистории Древней Руси». Середина второй дорожки пятой кассеты. Книга восьмая. «К метаистории царства Московского». Середина четвертой дорожки пятой кассеты. Книга девятая. «К метаистории Петербургской империи». Середина второй дорожки шестой кассеты. Книга десятая. «К метаистории русской культуры». Конец четвертой дорожки шестой кассеты. Книга одиннадцатая. «К метаистории следующего столетия». Конец четвертой дорожки седьмой кассеты. Книга двенадцатая. «Возможности». Конец первой дорожки девятой кассеты. Краткий словарь имен, терминов, наиболее часто встречающихся в тексте. Начало третьей дорожки десятой кассеты. От редакции. Середина третьей дорожки десятой кассеты. Грушецкий. «Человек синей эпохи». Середина четвертой дорожки десятой кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 1995 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.